Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа.
Восемь часов 39 минут, вторник, 7 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы. Да, скажи мне, сегодня нефть подорожала почти до 74. Ну ладно, все, это ничего страшного. Не надо переживать будущее, грядущее счастье. 74 это еще не то, чтобы совсем уж счастье. Я хотел сказать, что сегодня Медведев в «Коммерсанте». И он рассказывает про войну 888. Помнишь эту красивую войну 888? Ну, я имею в виду по числам.
Но это же день заголовки мне это напомнило.
Это было на... Я тебе объясню, почему 888. Это было начало Пекинской Олимпиады.
У меня ребенку годик исполнился. Боюсь, что я в то время была в несознательном положении, чтобы 888
исполнить. 888,
да. Это же было так давно,
получается. Это было ужасно давно. Лет. Это уже 888, вспоминаешь, как старину какую-то. Старину.
Смартфоны год как появились к тому моменту.
Да, они нет, даже они появились в 7-м осенью.
Да.
То есть в 8-м это был года. Свежак, это третий
я
iPhone.
Я предлагаю это обсудить.
Это была отдельная фигня. Мы же не хотели, мы же не верили.
BlackBerry был убит практически.
Знаешь, почему я тебе... Мне можно я тебе объясню? Да. Нет, хорошо. Хорошо, к черту войну с Грузией, ладно. Я к чему клоню? Действительно, смартфоны — это гораздо интереснее. У меня была Nokia, чем она была хороша? Я на скорости, я сейчас потом понял, когда я купил iPhone в 8-м году, я понял, что на Nokia я на большей скорости пишу смс-ки. Ну, тогда еще смс-ки были. Представляешь, какие мы были дремучие идиоты? Мы писали смс! Больше сегодня становится стыдно. Ну вот, слушай, значит, мы писали смс, и причем писали на большой скорости. Я писал, и я говорил, что для того, чтобы на айфоне печатать, мне нужно снижать скорость до 80.
А вы кнопочки быстро перебором?
В том-то и дело. Нет, смотри, ты на кнопки бросаешь один кинжальный быстрый взгляд, абсолютно, как Рикки Тикитави, победитель гадюк, или Рикки Тикитави, победитель кобр. Ты с таким молниеносным, такая, пам, как Рикки Тикитави, вот так. Понимаешь?
Нет, вслепую, да? Уже за рулем-то занабирали вслепую.
Сегодня.
Следишь за дорогой и пишешь сейчас.
Не-не-не, там сейчас все. Ты смотришь на группу клавиш, и у тебя палец ложится в середку, и ты помнишь, где у тебя там P, где
там
R.
Там точечка же для слепых была.
Да-да, я не умел. Я быстро смотришь на группу клавиш, и у тебя палец сам пошел по клавишам. И ты же пальцем-то чувствуешь, сколько клавиш ты перебрал, вправо, влево. А визуально помнишь, где там А, где там чё. И так начинаешь писать. И ты пишешь действительно вслепую, фактически. А в айфоне... Поскольку он гладенький, это невозможно сделать.
Да.
Невозможно. Я помню, что я на 120, внимание, на 120 легко писал на Nokia, однако же на айфоне мне приходилось снижать до 80 скорость при написании смс. А на Nokia, пожалуйста, 120 идешь, и все хорошо, понимаешь?
Было неудобство перехода с одной марки телефона на другой, потому что русская раскладка там разбивалась не всегда четко.
Помните? Тогда еще были такие вещи, я сейчас расскажу, не падайте, сейчас я знаю, некоторые люди повредятся рассудком, когда я там помню. Была VoIP-телефония, ты понимаешь, что я сейчас сказал? Skype был запрещен на Nokia, запрещен, внимание, производителем. Нельзя было поставить Skype. Мы ставили Skype через какую-то хрень обходную, понимаешь, в чем дело?
Да.
То есть мы ставили какую-то историю, в которую входил скайп и так далее. Это был ад настоящий. Настоящий ад. Как мы жили в это время, сейчас, настоящий. Харкая кровью, плюясь, я бы сказал. Все просто... Это была жизнь, сравнимая, наверное, только с каким-нибудь 15 веком. 10 лет назад.
Дронов еще не назад. Было. Я дронов точно не помню, что проблема зависания в воздухе не была
ни
решена
одного.
На тот
абсолютно.
Момент еще.
Абсолютно. Значит, в 10 лет назад, представьте себе, 10 лет назад люди жили в 15 веке, точно. Каравеллы бороздили, какие-то люди сидели там, на, кстати, раскрывали паруса в вороньих гнездах каких-то, кричали «Америка, Америка!» Америка не была открыта еще 10 лет назад. Серьезно. Но это какой-то ужас. 10 лет назад.
Быстро перейдем
страшно,
к перечислению по Фоменко.
Страшно, мать. Да. На самом деле страшно. Страшно. 10 лет назад. И мы жили. Как мы жили? Я не знаю. Перебегая под пулеметными очередями.
Карт не было вот таких.
Нет,
да,
мы от окопа к окопу жили, перебегая под пулеметными очередями дальше. А что? А что было? Что было?
Ориентировались по
Тачанки, Чапаев был. Все это было 10 лет назад. Понимаешь?
Да.
Какой кошмар какой. Ну хорошо, сейчас, по счастью, мы можем наплевать и забыть это время. Тьфу на тебя, 10 лет назад, правильно?
Правильно.
Ну зачем это нужно? Правильно?
CD мы... еще использовались вовсю, я помню.
Мама, CD, спасибо тебе огромное.
Потому что мне из роддома спасибо CD огромное. Дали.
С CD, DVD-драйвы да. были в компьютерах.
Да, да.
У меня был 17-дюймовый Mac с DVD-драйвом, товарищи. Вот сейчас я говорю об этом со слезами стыда.
А еще у меня
и раскаяние,
дома был
и раскаяние! А?
Начиналось телешоу.
Знаешь, у меня хорошего сохранилось. Можно просто скажу и все. Но не надо в меня плевать и кидать предметы. У меня сохранился рюкзак. Название не буду говорить. Life Guarantee, который я купил в октябре 2003 года. В октябре 2003 года. И с которым я сегодня пришел на работу. Он Life Guarantee. Я завещаю.
Red Fox-овский, что
ли? Нет, это американский какой-то. На Б называют. Бред, что-то такое там длинное название. Вот, слышишь? Это Life Guarantee рюкзак. Ни одна молния не испортилась, вообще ничего не испортилось. Холера работает.
Повезло у человека. Аккуратно отдайте его мне.
Слышишь?
Через пару
лет. Лет через 15. Лет через 15. Лет через 15 я отдам тебе его. Договорились? Лет через 15. Ему уже 15 лет, этому рюкзаку. И еще через 15 я отдам его тебе. Он Life Guarantee, мать. Это сколько я живу, столько он будет работать. Понятно? Там написано так. Я думаю, что туда мой прах, потом меня сожгут, туда засыпят мой прах, прошу в карманчик для документов. Прошу в карманчик. Все, что не поместится, в карманчик для проводов. У меня там есть карманчик для проводов и зарядок. Часть в карманчик для документов, а часть в карманчик для проводов. Вот мне кажется так. Во все же остальное советую положить что-нибудь хорошее. Не все же это говно носить, мой прах, правильно? Хороший основной отсек, надо положить что-нибудь хорошее. Слушай меня, значит, и вдобавок там была война с Грузией.
Да.
Ну, в смысле, мы сейчас описали ситуацию ада, в которой пребывала цивилизация 10 лет назад. Кощунственного ада, антигуманного ада, я бы даже сказал. Значит, и вдобавок была война с Грузией, про которую не помнят 20% русских человек. Русских человек, это хорошая фраза. Мне да. понравилось, а? Я сам сказал, мне понравилось. Слушай, русских человек 20%, когда их спрашивают, была война с Грузией, удивленно пожимают плечами и говорят, кто, с кем, когда, зачем?
У нас.
У нас?
У нас была.
Не помню вообще. Вообще не помнят. 30 лет назад не было интернета. Скажите, пожалуйста, 10 лет назад, простите, 20 лет назад вообще ничего не было. Люди жили в пещерах в Кении. Значит, слушай, это самое, 10 лет назад была война с Грузией, Левада спрашивает, что это, и 20% не знают, что это. А вы знаете, что это было? Что это было? Вот что бы вы им рассказали? Да, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Знаете, 10 лет назад «Газпром» был самой большой компанией в мире, в 10 раз больше, чем Apple.
В 10? Подождите, он стоил тогда 500 миллиардов. Нет, ну подождите, ну давайте посчитаем. Он стоил тогда 500 миллиардов, «Газпром». А что ж, по-вашему, Apple 50 всего стоил?
Ну, да, примерно так. А сейчас «Газпром» вылетел за сотню уже, так низко.
За сотню, а Apple, соответственно, триллион стал стоить.
Я вам сейчас точно скажу. Я
а мы тогда вставали с колен, я помню, и тогда еще Дима Билан победил в Евровидении, нет?
Ну, естественно, еще бы...
«Газпром» и Дима Билан, это были самые большие победы России, на самом деле, а? Нет? После Суворова, мне кажется, после Суворова победа Димы Билана была величайшая. Взятие Измаила Кутузовым и так далее, а?
Да, цены на недвижку росли в Москве каждый день.
Тогда с 2003 года они начали выплясывать по 40-60% в год цены. Я поехал к одному чуваку, чтобы купить, знаете, здание. Вот когда спускаешься от молодежки справа и слева, сказать, это Крылатское, как бы, да? И вот справа там на горе стоит такой кирпичный домик. Я поехал к чуваку-застройщику, который строил это здание. А он сидел на Кутузе там, ну, уже на вылете, на Можайке. Я ему говорю, слушай, продай по 1600, а он хотел по 1600 за метр, долларов. Я ему говорю, ну, не будь варваром, продай по 1000. Он на меня смотрит и говорит, Сереж, ну, мы там потом на ты уже все. Он говорит, Сереж, ты подумай головой, говорит, через неделю буду по 1700 продавать.
Вот. МММ такой был.
Абсолютно, абсолютно. Я помню это очень хорошо.
В мае 2008 года «Газпром» обошел «Чайна Мобил» и «Дженерал Электрик» и стал третьей компанией мира по капитализации.
Да.
Мне нужно древний голос сделать, как будто я ведущая 2008 года.
Нет, знаешь, я сделаю уставший голос «Радио Свобода»
или
Прага.
Корейский.
Нет, «Радио Свобода» из Праги. Такой усталый голос.
Они очень большие перерывы.
Пенсионерки, да.
Максимальной цена компании была в мае 2008 года.
Что ты говоришь?
Тогда же глава монополии Алексей Миллер говорил, что за 7-8 лет ее капитализация должна вырасти с 365 до 1 миллиарда долларов. С 1 миллиарда
до триллиона.
Она уже осенью она рухнула до 77 миллиардов.
Обознался. Миллер обознался. Вырос до триллиона. Apple вырос до триллиона.
Сейчас,
Миллер обознался. Ну, обознался. Он просто на ощупь название щупал и говорит, okay, что здесь написано? И оказалось, что это было Apple, но неважно, он просто обознался.
А через 10 лет Apple будет не стоить ничего?
Что мы говорили? Откуда ты знаешь?
Я не знаю.
Не знаю. Про что была эта война? Расскажите мне, пожалуйста. Была война в 2008 году. Мне звонит Георгий, написано грузин и беженец. Георгий, наверное, будет ругать советскую власть. Георгий, вы антисоветчик, я знаю.
Доброе утро. Здравствуйте. Я не буду ругать, я вас уже столько лет слушаю.
Да, спасибо вам большое.
Хоть я вас не люблю, но все равно...
Не надо любить меня. Я чувствую эту недолюбленность. Чувствую недолюбленность, Георгий.
Вы смеетесь, что было? 100 тысяч несчастных людей, это в 2008 году. Россия, я процветание все время желаю России, только не Медведеву и еще одному человеку.
Ага.
В 2010 году я звонил, в другом радио.
Да. Было РСР в то время, более позже. Да.
В 2010 году в городе Дзержинске старый поп извинился за войну в 2008 году. В России сгорело тогда 3500 домов и техники, и все. Потому что вы мой брат. Если я вас спалю, вашу дачу, меня Бог накажет, и у меня тоже сгорит что-то.
А, вы имеете в виду, что... Извините, вы имеете в виду, что пожары 2010 года были мистическим возмездием?
100%.
Понятно.
Потому что мы братья. Я в России живу, ни одного русского я не встретил, который не любит грузинов.
Все любят. Все, это правда. Все.
Мы вас любим.
Можно скажу, почему? Можно скажу? Самые симпатичные люди на свете – грузины. Самые симпатичные.
Я завтра чиню автомат машине.
Да.
И я такого ласкового, хорошего слесаря не видел. Вы понимаете, я вчера просто пришел к нему с подарками.
Да.
Мы вас любим, мы не должны сейчас...
Россия не должна
воевать с Украиной. А великий Путин должен пригласить Порошенко, Лукашенко, сесть и сказать, брат, что с нами происходит? Причем здесь какой-то... Хмельёнок это, американский президент
Георгий,
или что-то. Братья,
должны
сесть и Россия не должен мелкие эту...
Так выйдем же за то. Спасибо вам большое. Самые симпатичные люди на свете грузины. Ну правда, что говорить, ну правда.
Да.
Ну давай правда, любой народ подставь рядом с грузинами. Любой народ.
Это опасно.
Грузины бьют всех по симпатичности, со всех абсолютно. Никого нет такого, что поставить рядом и будет не годится. Итальянец не годится. Испанец не годится. Самый симпатичный человек на свете грузин. Но это правда, что теперь говорить? 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте, да.
Ну, рассказать про войну будет 08-08-08?
Да-да-да-да-да. Вот представьте себе, что 20% населения России вообще не знает, про что это. Вот вы им рассказываете, говорите, ребят, ну,
сейчас я рассказываю.
А, слушай сюда, слушай сюда, да, и поехали.
Ага. Да, значит, американцы развели Саакашвили, рассказали ему, что будет его поддержка, и он решил на нас шевельнуть.
Да.
Ну, не на нас, а на Южную Осетию, которую он был в контрах.
Да.
Он и шевельнул. И русская армия двинулась через Кавказский хребет.
Да.
Она показала полную свою неспособность воевать.
Русская армия.
За 4 дня было потеряно там 7 или 6 самолетов и вертолетов при очень слабой ПВО Грузии. Был потерян один стратегический бомбардировщик Ту-22.
Да, как-то мы сумели завалить бомбардировщик. Это вот это.
Да, мы. У нас завалили.
Ну,
да.
у нас. Ну, а мы же старались для этого тоже.
Да. Да. Значит, дальше. Но есть моменты, которые мало кто знает. Да. На третий день войны самые боеспособные 800 человек, грузинов, прибыли из Ирака, которые были переброшены американцами.
Да.
Самолетами. 800. Бригада. Но, к сожалению, она отказалась идти в бой.
Вот.
Всего полной бесполезности и сопротивления.
Ага.
Там было 600 приговоров трибунала, которые, по-моему, сошли на нет.
Ага.
Надо понимать, что даже при полной невозможности и страшном бардаке командующий 58-й армией был тяжело ранен. Тот, кто командовал всем этим наступлением. Вот так вот.
Да.
Это, понятно, как Жукова во время войны бы, ранили.
Я понимаю. Я понимаю. Вот. Значит, он герой. Герой.
Нет, не герой, бардак.
А, бардак.
Дело в том, что все-таки самое боеспособное подразделение грузинской армии не смогло воевать с нами.
А не смогло почему? Они отказались, как вы говорите.
Да, они отказались, и вот так бессмысленное сопротивление.
Ага.
Саакашвили проявлял полную глупость.
Ну, у них армия-то была маленькая, можно я вам скажу? Перед этим Саакашвили приезжал датой к моему знакомому Бадре Патаркасашвили в дворец бракосочетания, а Бадре захватил там дворец бракосочетания и жил там. Значит, и туда к нему приезжал Саакашвили с криком: «Сколько у тебя охранников? У меня 20 тысяч охранников». Бадре говорит: «Что это значит?» Он говорит: «Армия моя охранники». То есть у него армия была 20 тысяч. 20
Сергей,
тысяч, да.
Дело в том,
но это небольшая армия, согласитесь. 20 тысяч – это небольшая армия.
Для Грузии это очень большая.
Большая, да? Да.
Конечно, население очень большое.
Ага.
Было потрачено более миллиарда долларов военными поставками, инструкторами, прочим. Америка вложила более миллиарда долларов.
Да.
Грузин. Вот. Но если положительные были выводы, был, значит, сделан такой вывод, что Америка-то учит, но учит чему-то не тому, если армия не может воевать. Ну, о чем показала иракская армия, потом сейчас показывают афганская армия, и прочие ребята, саудовцы. Они все обычно американцами воюют, они как-то не совсем правильно.
Ну, а в чем там секрет? Вот вы бы подсказали. Секрет в чем?
Я не знаю. Вы понимаете, какое дело? Они очень много уделяют времени физической подготовке. Это говорит о том, что потом...
Хоровому пению, мне кажется, надо побольше.
И потом хорошо бежит. Подготовка хорошая. И они хорошо бегут.
А что прежде должно быть? Что должно быть прежде в воинской подготовке? Хоровое пение? Хоровое пение или маршировка? Что прежде должно?
Не знаю. Стратегов надо спрашивать. Это должны стратегии.
Или хорошо поставленный бег.
Да, прошу вас.
Еще последний момент. То есть уже... Танки там вошкались наши на дороге город Тбилиси. А Макрон, не Макрон, этот, Саркози
был,
звонил, хорошо, я говорю, подписывай, дебил. Тут ему ДМД, что? Подписывай, я танки держу на второй трубе. Вот это тоже такой был момент, это все, очень известно.
А-а-а.
То есть, видимо, на второй трубе там был Медведев, который держал танки.
Да.
В прямом эфире что-то обещал.
Да.
Подписывай, дебил, а тот что-то там...
Если это по-французски?
Ну, да, почему
если
нет?
Это по-французски. Спасибо, как хорошо. Хорошо, вот это мы объяснили бы людям. Они бы сказали, фуфел полная чушь. Ну, правда, чушь. 10 лет назад какая-то чушь, правда.
Ну, как, 158 человек погибло наших.
Нет, все равно. Сейчас выйдите на улицу, просто остановите молодого человека и скажите, 10 лет назад произошло, дальше важное событие или чушь?
Ну, не стрелим, еще что афганская война.
Ну, давайте, нет, давайте проголосуем. 10 лет назад, мы говорим про грузинскую кампанию, произошло важное событие. 134-27-35, какая-то ерунда, 134-27-36. Вот давайте просто...
Кстати, еще один важный момент.
Да, мы голосуем, голосование открыто, да. Какое-то важное событие произошло, 134-27-35, какая-то ерунда, 134-27-36, да.
И еще один важный момент, после этого Сердюкову дали все права на реформирование армии. И пошла реформа. Это было последней каплей.
Да.
К тому, что было. То есть все поняли, что дальше с такой армией жить нельзя.
Я понимаю.
Это вот был стратегически важный момент для нашей страны.
Вышло. И он... Сердюков сыграл Джокером. Он дал власть, в свою очередь, Васильевой. Красненькие
тапочки. Ну, это второй уже.
Красненькие тапочки.
Вторично.
Да. Спасибо, спасибо. Слушайте меня. Сейчас осталось 10 секунд до 59-й минуты, до 60-й минуты. Секундочку. Значит, я должен остановить это голосование блистательное. У меня 59 на 40, 61 на 39, 60 на 40. Ребята, у меня еще здесь 10 секунд. 10 секунд, голосуйте. 10 лет назад вот эта грузинская кампания, это было важное событие, 134-27-35. Какая-то ерунда, 134-27-36. Какая-то ерунда, 134-27-36. Пожалуйста. У меня сейчас голосование меняется. Вы знаете, что сейчас дохлый сезон, у нас не то, чтобы, так сказать, совсем по 600-800 голосов за минуту, нет, такого нет. Я останавливаю это голосование, и вот вам результат, 58 на 42, записывай. Грузинская кампания 10 лет назад была важным событием, 57%, какой-то ерундой, 43% в движении.
Движение.
Подъем.
Движение.
Секунду, пробки в Москве, сейчас очень быстро посмотрю. Я думаю, что их нет, товарищи, вот что. Вас изумляет. 4 балла! 4 балла! На ровном месте вы умудрились учинить пробки. Какие вы молодцы. В Москву опять вокруг Пушкина большие проблемы, кто въезжает в Москву по Ярославке. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй недруг Сережа.
Девять часов шесть минут, вторник, 7 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, великая Анастасия. Слушай меня,
Настя. Доброе утро всем.
Почему я не спал ночь? Почему я не спал ночь? Почему я вчера бурчал что-то в ответ жене, сказать, сволочился и так далее? Почему я имитирую интерес к войне в Грузии? Например, мне по-настоящему, конечно, насрать. Но я серьезно говорю сейчас. А? Почему?
Почему?
Почему я потерял интерес к жизни и так далее, и так далее? Почему?
Почему?
Потому что я хочу сменить мотоцикл. И вот это меня реально колбасит. Можно скажу? Я всегда имитирую интерес ко всем. Можно я тебе расскажу правду? Жизнь — это имитация. Жизнь — это имитация. Социально ответственная имитация, например. Я делаю такое лицо все время, как если бы я думал о судьбах русской интеллигенции. Не насрать на русскую интеллигенцию. Можно серьезно сейчас говорю, абсолютно насрать. Вот, значит, я делаю такое лицо, как будто меня интересует судьба галактики Млечный Путь. Абсолютно насрать на галактику. Понятно, да? Ну, там, можно скажу, все остальное тоже. На самом деле существуют две проблемы, Две проблемы, о которых я думаю непрерывно. Это не стоит ли мне сменить мотоцикл на первом месте. И вторая проблема, это действительно абсолютно серьезная тема. Абсолютно серьезная тема. И вторая тема, это как избавиться от лишнего веса. Все. Все остальные темы, на самом деле, абсолютно факультативны. Понятно?
Да. Я поняла.
Вот. Значит, все остальные темы чисто по приколу.
Приобретайте мотоцикл.
Две серьезные темы. Две! Остальные чисто по приколу. Чисто по приколу. Судьба, там, сказать, там, пожалуйста, не буду говорить святотатственные вещи, но и это тоже. Значит, еще есть святотатственные вещи, но и это тоже. Это нам все насрать, на самом деле. Это все чисто по приколу, понятно, да? А вот мотоцикл. Я тебе скажу, можно я скажу сейчас два слова, потому что сегодня 7 августа или какое там августа, неважно, какое-то глухое августа. Сегодня глухое августа. И поэтому тем мало и все. Значит, я тебе скажу такую вещь. Мне чувак прислал фотографию меня.
Думал вас порадовать.
Да, он меня настиг, когда я ехал по Новой Риге. В прошлом году, но эта фотография у меня главная настольная фотография. Я тайком смотрю, как извращенец. Это я, он сзади как бы нагоняет меня на машине, я иду в крайнем левом ряду, или наоборот, я его обогнал, он успел меня щелкнуть, то ли это с мобильника. А я на Бонне. На Бонневилле, на Бонневилле 120-м своем, 1200, ну понятно, да? Бонни Т-120. Я иду, я его обгоняю, и в левом ряду, и ухожу вдаль. Я тебе могу сказать, как это выглядит визуально, чтобы ты понимала. Это выглядит визуально, как куль с говном. Мне скажут, что с картошкой. Куль с картошкой, которую поставили на Бонневилль, и который едет куда-то, попердывая. Это абсолютно ужасная картина. То есть я не вижу, там, я тебе объясню. Это как бы классик, такой классик, выросший из кафе Рейсера 1959 года, Бонневиль, 59 года издания, примерно как я. Ну так вот, значит, этот классик, он очень красив. И у него там две пружины хромированные, еще что-то. И получается, что куль с дерьмом поставили на классик. Это я, куль с дерьмом — это я. Понятно, да? Значит, и получается, что однажды этот куль с дерьмом доедет. Ну куда-то, он же едет в точку Б.
Да.
Там в точке Б куль с дерьмом слезет с классика с двумя хромированными пружинами и снимет шлем. Под шлемом обнаружится седая голова. То есть куль с дерьмом вдобавок обладатель седой головы. То есть это настолько омерзительное зрелище, что все окружающие должны моментально блевануть. Серьезно говорю. Угу. Ну а что, нет? Что,
надо
нет?
Похудеть и начать краситься.
Наконец-то. Надо похудеть, начать краситься и сменить мотоцикл. Вот же в чем дело.
На какой?
Мать, на Тигр 1200 или на Тигр 800? Почему 800? Почему 800? Нет, 1200 стоит, это самое, стоит дороже, но это ладно, плевать. Главное, на самом деле, 1200 Тигр весит 244 килограмма.
А 200... этот Бонневиль?
А мой Бонневиль?
Да.
А 225, по-моему, 225, не помню сейчас. Ну, где-то так, 225. Значит, послушай меня, а я люблю мотоциклы, поскольку я первые 10 лет своей жизни... С 38 до 48. Это были первые 10 лет моей жизни, до этого младенчество. Но с 38 я считаю, что уже я был взрослый мальчик. Ну так вот, первые 10 лет своей жизни я отъездил на всевозможных Honda XR650R, Yamaha TTR, TT660R, я, значит, это самое, Kawasaki 250, Kawasaki 450, вот эти все dirt bikes. Dirt bikes, я по лесу отъездил. Понимаешь, 10 лет. И поэтому у меня тяга, да уже у меня был даже КТМ, извини меня, 690 CRSM. Этот самый, нет, супермото SMCR. У меня был SMCR 690 КТМ. Понимаешь? И я отлично помню эти чувства, когда у тебя мотоцикл не превышает 140-139 килограммов. То есть от 100 до 130 килограммов. Это чувство такого могущественного велика, понимаешь, могущественного велика. CMRC, допустим, 690 КТМ меня уносил просто как ветер, просто со светофоров, понимаешь? Как ветер, норовя все время встать на вилле, понимаешь? Вот это вкусно по жизни. Поэтому я не хочу брать мотоцикл 244 килограмма, что у нас 1200. Ты знаешь, что гусь большой весит 244 килограмма, большой гусь. И большой тигр 1200, новый. 18-го года, весит 244 килограмма. Тоже, как не смешно, одинаково. Понимаешь, да? Ну и там, пожалуйста, и КТМ 1190, все это тяжелые, и Африка Твин. Африка Твин вообще еще тяжелее. Вот. Это все вообще нам не катит. Никак. Поэтому мы, значит, идем каким путем? Надо 800-й тигр. Я запудрил тебе мозги.
Нет, мне кажется, вы уже выбрали мотоцикл и просто...
И просто, я подожди, это, нет, чтобы... а я пытаюсь сейчас проговорить предательство. Потому что я должен предать свой Бонневиль, товарищи. Я должен предать Бонневиль. Я должен совершить паскудный, аморальный, осуждаемый в обществе поступок.
А что там, трейдин существует?
Ему год, и я должен, да. Ему год, и я должен его предать. Так же, как я предал предыдущий, у меня был Ducati Scrambler. Так же, как я предал предыдущий, у меня был Street Twin. Так же, как я предал предыдущий, и так я каждый год предаю мотоцикл. Предательство мотоцикла – это ежегодная церемония. Иногда я терплю до мая, а иногда аж до целого августа. И вот сейчас я предам свой мотоцикл. Ты понимаешь, о чем я говорю? Я обмотал его специальными бинтами. Я поменял трубы на Хайнес и как там, не моги чего, на великолепнейшие трубы, флейты, которые грудину всю мою сотрясают таким вот прекрасным низким тембром. Понимаешь, я все сделал для своего мотоцикла, все. И теперь я должен его предать. Но я не скотина ли после этого?
Ну, так вы его оставьте.
Как не стыдно? Нет, я не могу. Нет, я не такой. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, это лимузин.
Да, лимузин.
Знаете, я брал на тест как-то вот этот Тигр, литр 200, именно в том самом, да.
Да. Эксплорер или новый? Новый еще.
Новый, абсолютно новый. Это
да.
Было весной этого года.
Да.
Чума, конечно, мотоцикл. Там все есть для счастья, абсолютно все.
Да,
единственное,
там,
что
да.
Люди, знающие, которые, скажем, катают эти мотоциклы марки «Триумф», сетуют на то, что в Европе, если дальнобоить, то очень мало, к сожалению, дилеров, которые способны грамотно обслужить эти мотоциклы.
Хорошо, а почему не 800-й? Почему не 800-й маленький «Тигр»?
А потому что, ну вот как-то захотелось все по максимуму.
Нет, хорошо, нет, сейчас хорошо. Дайте мне совет, я сделаю, как вы скажете, но я уже знаю, как я сделаю. Слушайте.
Совет такой. Берите то, что вам по душе, 800 или литр 200, это не важно. Но через год вы вернетесь в Бонневилле, вот, и вот увидите.
То есть, да, почему?
А потому что старый друг, он лучше, так сказать.
Новых двух. Ну, конечно, ведь я же очень на акустику. Я говорю, сейчас никто потому не знает.
Что... Да. Потому что «Тигр» — это немножко даже совсем другая, я не боюсь слова, философия.
Да.
Понимаешь,
да,
что делать?
Да.
Мотоцикл агрессивный такой, он немножко для другого стиля жизни и, может быть, даже, простите, для другого возраста.
Нет, вот с возрастом я не соглашусь. Потому что у меня возраст самый знойный как раз.
Ну окей, ладно, хорошо, договорились.
Да.
Это, наверное, да.
Если бы вы видели, как я рублюсь в пробках, я выписываю там такие кренделя, из ряда в ряд мечусь и что хочешь.
Нет, с этим даже никто я не...
А у меня по рулю сейчас, у меня по рогам сейчас 78,5 сантиметров. Поэтому я кидаюсь в пробки, а зверь лютый. Лютый, правда.
Но я уверен, что через год вы
Боня опять.
Обратно
Боня.
И будете довольны очень.
Да, может, они продавать его? Не продавать.
Приобретенным опытом на «Тигре» вы тоже будете довольны, но все же...
Но «Тигр» меня пугает, знаете чем? В основном с моим Боней, он звучит как швейная машинка.
Ну, а что поделать? Ну, вот так вот.
Ну, потому что три цилиндра маленькие по 2,660, вот эти на 800-м, они, так сказать, маленькие, 260 граммов, ну, что мы говорим, правильно? Значит, а на Боне-то... А на Боне-то два дурака по 600 граммов такие, по 270 градусов, это же другое дело.
Ну, да, но мне очень понравился мотоцикл, очень, там, ну, все, буквально, прям, все нафаршировано, прям.
Ну, мы, современные, давайте все, вот так, поставлю вопрос по-другому. Лимузин, мы, современные пацаны, должны на Боне ездить или на Тигре?
Самый лучший вариант, когда есть и то. Один
это мой это?
Очень хороший знакомый имеет два их, собственно говоря. И
надо аккуратно, катается... аккуратно подкатить к жене с этой темой, я думаю, аккуратно.
А? То есть их должно быть два в идеале.
То есть один классик и один этот?
Да, конечно.
И жить в Калифорнии?
Ну,
сфига ли покупать на 5 месяцев два мотоцикла? Вот женщина, разумный человек, женщина, мы же
чтобы испытывать, так сказать, счастье, вот оно здесь и сейчас.
Женщина, разумный человек, она говорит тебе, 5 месяцев, идиот, и ездишь только в апреле, не слезая, а потом уже, типа, слезаешь. Значит, ну правильно же? Ну, зачем же тебе два-то, она скажет, ты-то умный или нет?
Надо ее просто почаще брать с собой и на одном, и на другом, и она перестанет так говорить.
От ужаса, я понимаю. Спасибо. Поехали дальше. Ну смотри, ты видишь, я рассказал правду. Я рассказываю вам о разных вещах. Я рассказываю вам о войне с Грузией. А мне плевать, понимаешь? Я думаю о мотоцикле. Ты понимаешь, в чем дело?
Да.
Это как влюбленность. Когда ты влюблен, ты в принципе ни о чем другом не думаешь. Ты не спишь, не жрешь ничего. Понимаешь? Я вот не сплю, не жру. Бронечка у нас сейчас в Казахстане. Бронислав Брониславович Виногродский. Он вернется, так сказать, там, к субботе. В субботу утром я на 800-м «Тигре» XRT. Пойду к нему на 800-м. Я не хочу 1200-й, потому что 244 килограмма мне не нравится. Понятно? Мне не нравится. Да, потому что это 202 килограмма XRT. А XRX 200 килограммов вообще. 200. У него нет центральной подножки. И у него там генератор поменьше. XRX еще меньше. 200 килограммов. Я хочу 200 килограммов поехать в Бронечки на Плещеево озеро. Посмотреть, как, что, чего. Вернуться. И продать свой Бонневиль. И купить XRX вот этот 800-й. Но я понимаю, правильно лимузин говорит, что в апреле я уже куплю опять Бонневиль. Понимаешь, в чем дело? Это будет глупо. А? Настя,
да.
Ты видишь, как тяжела мужская жизнь, Настя. Вот у вас у женщин все просто. Семья, дети, трое детей, высморкать, почистить попу. А у нас насколько же сложно и содержательно, и духовно мы живем. Ты понимаешь, насколько мы духовнее вас?
Да.
Спасибо. У меня есть отбивка. Поставьте сет Аношка, если можно. Сейчас мы попробуем твой сет поставить. У меня есть отбивка, которая характеризует весь этот разговор. Секундочку, сейчас я рассмешу людей. Мы вчера Настю заставили. Все стоит, да? Сейчас, секундочку. Это где? Это вот здесь? Нет. Вот здесь? Да. Нет? Вот здесь. Сейчас, секундочку. Вот, да.
Что он несет?
Это про меня. Это про меня, что он несет. Это голосом Настя.
Хорошо, что я хоть свой голос не узнаю. Это ужасно, пытка своим голосом. Вы любите себя? Черт, какой ты умный.
Это ты говоришь, между прочим. Это ты, это твои отбивки, твои отбивки.
Ты гений.
Ты гений, это про меня. Ты знаешь про кого это? И вот, наконец, самое главное.
Что он несет?
Вот что он несет. Хорошо. Поехали дальше. Значит, я хотел сказать про Mail.ru, которая вместе с православной церковью подбоченясь выкатили, значит, теперь претензии против осужденных за лайки и репосты. Я вчера расплакался. Я расплакался. Да. Я не мог сдержать. Глаза мои увлажнились. Вчера православная церковь сказала, что нужно отменить уголовное наказание за репост, если человек раскаялся. Раскаялся все. А?
На видео попросил прощения, как на у нас
на коленях,
принято в некоторых республиках принимать извинения, да, по видео.
На коленях, да. На коленях, да. Как это принято на Украине, там всегда ставят на колени.
В комментариях
послушаем. Значит, на колени, встал на колени,
один и
осенил
два.
Себя крестным знамением и что-то сказал. Но что-то нужно, чтобы глаза были честные при этом, а? После пяти репетиций.
Мы будем ставить как пример какие-нибудь извинения перед Кадыровым, которые в сети были видео.
Нет, перед православной церковью. Перед православной церковью. Митрополит Илларион, как вы знаете, это преемник, проект преемник, значит, поддержал отмену уголовного наказания за репосты в случае, если человек раскаялся. Раскаялся и сам в этом признался публично. А зачем публично? Ведь Господь Господь раскаяние примет и тайно тоже. Зачем же публично? Ведь мы же царствие его от меня не от мира сего. Я могу где-нибудь тихонечко про себя прошептать, и Господь примет это раскаяние. Зачем же митрополиту Илариону публичное вот это поясничение? Я не знаю, почему митрополит Иларион, почему я должен петрушничать перед вами, когда Господь втайне меня слышит непрерывно? Он слышит мои мечты о мотоцикле, например, и так далее. А?
А главное, он заранее вас уже простил.
Он меня простил абсолютно. Заранее, а потом заведомо. Он последовательно меня прощает, то заранее, то заведомо. Понимаешь? Значит, это первое. Mail.group это ВКонтакте, который всех сливает. Контактик мясом людей кормит отдел Э.
Да.
Вот отдел Э, экстремизм, который сажает людей за репосты. Ты знаешь, сейчас уголовное новое дело за то, что человек, который, вероятно, может быть похож на изображение Христа, ну, мы не знаем, как выглядел Христос в действительности.
Да.
Мы не знаем, был ли он вообще. Скажу я парадоксальную вещь, которая еще 50 лет назад... Да, и 30 лет назад была самой популярной точки зрения. Как ты помнишь, на патриарших-то?
Да.
На патриарших.
Помню.
Поэту бездомному, что вставляет Миша Берлиоз. Он говорит, что Христа не было вообще. Христа не было вообще. Ну так вот, значит, но человек, как если бы он был Христос, предполагается на этой картинке, подходит к Владимиру Михайловичу Гундяеву и спрашивает, который час. Вот за это сажают сейчас человека, ты знаешь?
Да.
Это оскорбление чувств верующих. Ты врубилась или нет?
Ну...
Это оскорбление просто на картинке. Даже, внимание. Просто на картинке. Просто на картинке. Сидит Владимир Михайлович.
Да.
И его якобы человек, который мог
бы... А часов на руках нет, потому что они зафотошоплены.
Мы не знаем. Но он спрашивает, который час? Он спрашивает, который час? Господь знает, который час. Господь властвует над временем. Но он спрашивает, который час.
А и часы есть только в
этом какое-то испытание. В этом какое-то испытание. И вот за это сейчас человека сажают в тюрьму. Тебе понятно?
Да.
За то, что он репостнул такую картинку. Человека сажают в тюрьму.
Какое опровержение этой картинки можно дать у себя на страничке? Например, репостнув, потом... Ой, там, что?
Я не знаю. Не знаю.
Добавить еще одно смысловое облачко.
Вы врубились или нет? Мне важно, чтобы вы врубились. Человек опубликовал эту картинку, где какой-то древний человек, вероятно, из древнего Рима, из древней Иудеи, которого можно было бы представить себе Христом, ну, это потому что мы же не знаем, какой был Христос, он просто спрашивает Владимира Михайловича, который час, и все. И все. И за это чувака сейчас сажают в тюрьму в России. Ты что-нибудь поняла? Ну, ты понимаешь, что мы живем в глубоко больной стране или нет?
Да.
Мы живем в глубоко больной стране. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день, я хочу вывод сделать.
Давайте.
Бороться с коррупцией в России запрещено, потому что это против Бога, как бы разоблачать коррупцию. Ну вот, эта картинка об этом говорит.
Нет, на самом деле, коррупции в России не может быть вообще, вы знаете мою теорию, потому что это и феодальная страна. В феодальных странах не бывает коррупции. Ну, просто не бывает ее. Ну, по определению, не может быть.
А тогда что значит эта картинка?
Она... Но намекает, наверное, картинка, что патриарх должен посмотреть на часы. Наверное, мне кажется, я не знаю. Ну, я не знаю.
Патриархизма, это вот тогда какой смысл?
А нет, а патриарх же, пояснил же Легойда тогда, что патриарх ударит, он не в курсе. Он настолько, он настолько человек не от мира сего, патриарх, он приготовляется к жизни вечной.
Возвышенных пущах, да.
Да, что он не в курсе, Ну, он может быть не в курсе. Послушайте, к вам подходят люди. Ну, давайте, мы с вами поехали на Борнео, да? Вдвоем. К нам подходят люди и дарят деревянную палочку, похожую на ковырялку в зубах. Вам и мне. Мы же с вами не в курсе, что эта вещь у них там за такую вещь убивают 100 человек, и это главная их ценность. Мы не в курсе. Вот так же и патриарх не в курсе. Он не в курсе просто.
Ну, то есть подошел, спросил время...
Нет, он не в курсе, сколько стоят вещи, потому что он думает о другом. Он думает о дольнем мире, о горнем, наоборот, горнем, дольнем, там и так далее. Всякая архаика из старославянизма. А? Он думает о другом мире, не об этом. Поэтому, когда ему дарят эту вещь, папуасы думают, что она дорогая. Но он-то не знает этого. Откуда ему знать? Он же не живет жизнью папуасов. 7373948, правильно? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, привет. Тут только один вопрос. Верующих кого тут оскорбляет картина?
Не знаю.
Если представить, что это Иисус Христос подходит, спрашивает время, то это как бы невозможно. Господь Бог точно живет без времени.
А Господь больше, он управляет им,
Ну как, но он его даже не видит. Как он может им управлять?
Нет, он управляет, он его создал. Он создал мир,
как
где...
Как вселенная, ну представьте, вы
вселенная. Но он создал мир, где есть пространство и время. Он создал.
Время есть только у нас, у людей. Вот он... у нас, у людей, есть время.
А он его создал для нас, для людей.
Но еще раз, оно ему не нужно. То есть он не может у него спросить.
Не нужно, но по приколу для нас он его создал. Ну почему нет? Он говорит, почему?
Ну потому что только получается подойти, спросить, сколько времени в образе Христа мог искуситель только.
Вот тут-то я и брякнулся об пол. Вот тут вы точны. Боже милости.
Правильно.
Это был искуситель.
Верующих кого? Верующих кого это оскорбляет картинка?
Мама, как мне стало плохо вдруг и страшно, и мурашки покрыли мою кожу. Сейчас, спасибо, да, все, и поехали дальше. Ну и нафиг. Нет, подождите, и давайте к репостам вернемся. Mail Group, которая вчера изобразила невинность, считает необходимой амнистию осужденных, отбывающих срок по уголовным делам, которые связаны с репостами, лайками в социальных сетях, говорится в сообщении интернет-компании. Это как раз ВКонтактики и Одноклассники, насколько я понимаю. Значит, они вдруг... Это Сергей Шаргунов унес, как вы знаете, в конце июня. Вы знаете, что Сергей Шаргунов здесь и Алексей Журавлев здесь был у нас и обосновывал. Здесь, на станции, здесь сидел, вот здесь. Сергей Шаргунов не так давно обосновывал это движение и так далее. Справедливая ответственность за совершение... Настя, дело в том, что мы живем в России. Можно я тебе расскажу про Россию? Россией управляют страсти, а не декреты. Понимаешь, да? Проблема вот, не только России, многими другими странами тоже. Управляют страсти в большей степени, чем декреты. Но также, кроме страстей, страстей ненависти к людям современности, архаичные люди испытывают ненависть не только к людям современности, и это страсть, страсть отвращения, страсть ненависти. Но и архаичные люди еще и работают в палочной системе. Понимаешь? Вот представь себе, что ты лейтенант в каком-нибудь там Барнауле. Барнаул — это вымышленное место, нет такого города. Это выдумка. Барнаул — это выдумка. Ты в каком-нибудь Барнауле, выдуманном мной только что, мистическом Барнауле, ты садишься... Лейтенант зачем? Капитан. Ты капитан полиции. И тебе вменяется раскрыть как можно больше этих преступлений. Понимаешь? Мать, а у тебя их нет. Ну, нет у тебя их. Ну, нет. Там, понимаешь? В городе Тарусе комары да гуси. Понимаешь? Ну, ничего не происходит у тебя в Барнауле в этом твоем.
Да.
Ты начинаешь придумывать эти преступления. Придумывать. Говоришь, Вася, скажи слово на букву «Х». Он такой, ага. Ты его, ага, иди сюда. Понимаешь? Ну, дурачка какого-то подговариваешь. Ну, потому что тебе же надо как-то, тебе же хочется майором стать. Ты же капитан.
Как-то с наркотиками проще было бы, мне кажется.
С наркотиками гораздо проще. Подбросила дело с концом.
Я бы сразу пошла в другой отдел.
Нет, конечно, конечно. Бы. Если бы нас с Настей взяли в отдел
главная боль.
Для того, чтобы мы выдумывали преступление, мы бы скорее пошли подбрасывать наркотики. Скажи, гораздо умнее.
Да намного и проще. Даже, да. Даже мне и понятно, как это делать.
И практичнее. Да. Новости. Я продолжу эту тему. Эта тема очень важная. На самом деле Россия сочетает в себе, как вы помните, согласно одному выдающемуся гуманитарному мыслителю, три основных начала. Это ордынство, в том числе коллективную ответственность за любое преступление, когда можно уничтожить город за... уничтожить сотню за проступок десятка или, и так далее, да? Коллективная ответственность, ордынство. Византийство с его коварством и лукавством, и ложью. И прусачество. Прусачество с его царством параграфа. И вот наш властелин параграф. Параграф. Понимаешь? Поэтому я хотел вот эту новость оцениваю как такой сгусток России, настоящую сущность России. Настоящую сущность. Здесь я вижу и ордынство, и византийство, и прусачество одновременно в одной и той же новости. Вчера в Барнауле начался судебный процесс, я читаю по «Коммерсанту», по делу о сохраненных в соцсетях картинках, которые следствие посчитало оскорбляющим чувство верующих, унижающими чернокожих. На первом заседании 23-летняя Мария Матузная, которая грозит 5 лет тюрьмы за 9 изображений, отказалась от признательных показаний, заявив, что дала их под давлением следствия. Это уже третье дело в Барнауле. Третье дело. Значит, уполномоченный по правам человека Алтайского края Борис Ларин считает, что обвиняемые сами виноваты. Обвиняемые сами виноваты. Угу. Ну, а что же они действительно, так сказать, натворили делов-то, а? Ну, так вот, значит, дело против Матузной возбудил Следственный комитет по Алтайскому краю. Да, очень интересно, что всех, на всех заявления пишут две студентки Алтайского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы Дарья Исаенко и Анастасия Битнер. Вот это Даша с Настей. Две студентки, они на всех пишут заявления, значит, что их оскорбили. Их вот эти, Дашу с Настей, оскорбили. И, собственно, по этим заявлениям затем начинает работать следственная группа, и затем людей сажают. Да? В понедельник, насколько я понимаю, сейчас я дочитаю до конца, значит, в понедельник она не признает вину. Она разжигает... Она разместила картинки, да, репостнула картинки. Вина в том, что она разжигает межнациональную рознь. И, насколько я понимаю... также оскорбляет верующих, что трудно не оскорбить верующих. Понимаешь, если они хотят оскорбиться, они оскорбляются. Ну, так вот, тем более, что это царствие князя тьмы, как мы знаем, поэтому здесь, в этом царстве, все нас оскорбляет, все абсолютно. Все это сатана, ну, понятно, да? А кто здесь, кто князь мира сего? Кто князь мира сего?
Бутрос Галя.
Нет. Нет. Сатана. А царствие его не от мира сего. Царствие Всевышнего не от мира сего. Поэтому в этом мире все нас оскорбляет, верующих. Вот я верующий, меня оскорбляет решительно все. Смотрю в окно, тьфу на тебя, Господи помилуй, а? Ведь страшно смотреть. Честное слово. Вот понимаешь? И все оскорбительно. Решительно все оскорбляет. Ну так вот. Сегодня в железнодорожном суде Барнаула продолжится рассмотрение дела 19-летнего студента. Еще одно. Это Мария Матузную, 23-летнюю, судят. А еще 19-летнего студента Даниила Маркина, которого обвиняют тоже за оскорбление чувств верующих и тоже за оскорбление, значит, межнациональной розни. А что он рассказывает сам, вот этот Даниил Маркин? Они, вот эти же две студентки, Настя с Дашей, ну, на самом деле полиция, да, они нашли у меня в 1000 сохраненных штук 10 мемов, которые имели, возможно, религиозную тематику. Ну, то есть у него была 1000 сохраненных, он ВКонтактике, сохранял, тыкал сохранить на разные картинки. И вот в 1000 нет, можно, да. Ежедневно листая ленту, можно сохранять по паре мемчиков в день, пишет Даниил. И таким образом, со временем можно накопить их целые 1000. И потом блюстители порядка заходят в эти 1000 сохраненок и говорят: а зачем вы это сохранили? Это вы сохранили с целью сеять межнациональную рознь. Ха-ха. Каков гусь. Понимаешь? И все. И тебя сажают. Значит, никому не известно, что они сочтут экстремизмом, а главное, на что они оскорбятся как верующие. Все легко оскорбляются на все, понятно, да? Значит, это второй. То есть у нас Мария, там же в Барнауле, Мария Матузная и, значит, Даниил. И Даниил вот этот. Да? Вот уже два человека идут в тюрьму. Даниил Маркин. Еще один есть. Андрей Шишерин, 38-летних. Он вообще не публиковал никаких картинок. Смотри, обрати внимание. Вообще не публиковал никаких картинок. Так. Аккаунт удалил в 2012 году. Так. 6 лет назад. Удалил аккаунт. Все. Сказал, идите к черту. И удалил. Все. Делит. Но теперь 26 июня... По трем изображениям ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 148 УК РФ, а также по части 1 статьи 282 УК РФ. А на них похожие на Иисуса Христа, якобы. Человек с улыбкой спрашивает: времени подскажешь? У человека, похожего на патриарха Кирилла. И в ответ получает нецензурный ответ. Типа, да... А? Все.
В смысле,
5 марта 2018 года, рассказывает Андрей, ко мне пришли с обыском, надели наручники, допрашивали моих родных. Я подписал явку с повинной.
Наручники, это чтобы удобнее было клавиатурой пользоваться?
Мне кажется, да. Так удобнее. Запястье просто лучше. Массируешь, запястье массируешь. Значит, сейчас... секундочку. Будет сейчас делать дополнительную экспертизу. Значит, меня хотят отправить в психиатрический стационар и лечить.
В смысле, это суд уже решение принял?
Отправить? Не знаю, он говорит ему, что ему об этом сказал следователь, насколько я понимаю, из статьи. Следователь сказал, что его отправят в психиатрический стационар, в дурку. Потому что он должен быть невменяемым. Почему-то. Не знаю, почему. Значит, Мария Матузная, Даниил Маркин и Андрей Шашерин уже внесены в список действующих террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Счета всех троих заблокированы. Значит, почему-то они доказать ничего не могут, и поэтому хотят его списать в психиатрический стационар как идиота. Но он аккаунт закрыл в 2012 году. То есть они нашли картинку в аккаунте до 2012 года, в закрытом.
Да, я могу сейчас провести работу следователя и по этой картинке найти все... Абсолютно.
Признаки
все,
терроризма, да?
Все аккаунты закрытые, удаленные и так далее. Google-то все это помнит в кэше, выдает на первой же странице все эти deleted комментарии, картинки. И всех можно вот прям даже наперечет, мне кажется. Вот. Единственное, что почему-то в Барнауле только
всех
это все
можно
происходит.
Всех можно пересажать.
Всех пересажать и да. Решить некоторые проблемы. таким образом.
Ну, наконец, побороть экстремизм. По данным портала правовой статистики Генпрокуратуры Российской Федерации, в прошлом году в регионе, вот в этом Барнауле, ну, это вымышленный регион, как вы знаете, было зарегистрировано 45 преступлений экстремистской направленности. Это наибольший показатель в регионе, один из самых высоких в Западной Сибири. В Новосибирской области выявлено 18 преступлений экстремистской направленности. В Красноярском крае 56, на минуточку.
Всюду
же. В Кемеровской области 14, в Омской области 33, в Томской 11. А, значит, и Алтайский край показал снижение выявления таких преступлений. А, до этого он был одним из самых экстремистских регионов в Сибири. Значит, вот что происходит. Происходит то, что люди всегда... Еще раз, послушай внимательно. Я вынужден заняться самоцитированием. Люди ловят тех, кого легко поймать. Люди не ловят реальных преступников. Потому что преступники плохие. И как плохие, они укрываются каким-то образом, прячутся, понимаешь, да?
Хорошие картинки репостят, например.
Да, да, хорошие всегда картинки, наоборот. Правильно. Да здравствует российская армия, да здравствует Следственный комитет, да здравствует, у плохих всегда вот такие репосты. Да здравствует наше братство, так сказать, там, да здравствует День десантника и так далее. Это у плохих.
Я люблю ДВД.
Я люблю ДВД. А вот еще и ДВД, и ВДВ тоже.
Это шутка такая, тебе в день ВДВшника одеть футболку с ДВД, написать
да я всех... понял. Слушай, да, да, разговор другой. Ну, ты меня смешишь, спасибо тебе. Я к чему? Что плохие истинные экстремисты...
Всегда носят при себе документы, берут права,
истинные экстремисты. Да. Они четкие чуваки, они же экстремисты, алло. А вот идиотики такие с размягченным мозгом, понятно, да? Которые вообще просто завтра, может быть, пойдут служить в милицию, в полицию. Понимаете? Вот их легко поймать. Как ну, потому что они шуткуют.
Моя
там
бабушка, смех, да, без причины, признак дурачины.
Вот именно. Значит, они, да, шуткуют там беспричинно как-то глуповато и так далее. И смешно, и не актуально. Они смеются, они такие дезактуализированные лохи, в сущности.
Сами ничего
и
не
вот могут. И вот их-то и надо ловить, получается. Понимаешь, в чем дело? Ищут, да, всегда и ловят тех, ищут и ловят нас. Почему нас ловят? Потому что нас легко поймать. Ловят тех, кого легко поймать. Настоящих преступников не поймать. Их тяжеловато поймать. Нелегко. А нас легко поймать. Бери нас голыми руками. Вот же в чем сущность. Понимаешь? И так и будут нас ловить. Алло, здравствуйте. Все ограничительные законы.
Может быть, это попытка.
Все ограничительные законы. Все. В связи с тем, дорогая моя, что произошел теракт на Дубровке. Вот видишь, ты не видишь здесь прямой связи?
С терактом на Дубровке.
Вот послушай внимательно. 9 сентября, 11, прости, сентября, слушай сейчас, не делайся квадратный, 11 сентября 2001 года арабы впилились в башни Близнецы. С этого дня началось категорическое взрывообразное усиление спецслужб в Америке, Европе и России. И России тоже.
Мы помним.
Да. Значит, в России. А в России... Теракт на Дубровке, там, Кизляр, Буденновск, это все 90-е. А потом теракт на Дубровке, отменяются выборы губернаторов, ты помнишь?
Да.
И усиливаются самым категорическим образом спецслужбы. Их бюджеты пухнут, они сами растут, их становится все больше. Но дальше они должны как-то расти по службе. Ну, как? Ну, вот мы пришли в эти органы, и мы должны расти по службе. Чтобы расти по службе, мы должны кого-то сажать. Кого-то — это, как всегда, тех, кого легко поймать, а именно невиновных.
Есть еще одна очень важная мысль. Да. Судят за репосты для того, чтобы, наконец, вынудить людей создавать собственный контент.
Вот
это же полный идиотизм. Вы когда-нибудь были на страничках людей, которые занимаются исключительно репостами? Это же тоска.
Кошмар.
Вы когда-нибудь проверяли профайл, заходишь, а там... Репост. Это отвратительно. Я согласна в этом смысле с правоохранителями. Нужно совершенно выучить людей.
Если человек создал собственный контент, то его не надо сажать, даже если он оскорбляет чувства верующих,
а также
африканцев, так сказать, там, готентотов и так далее. Ни в коем случае. А если репост, то сажать. Вот да. Ты прав.
Нет, если много, вот если права. Мало лайков,
алло, здравствуйте, можно слушаю вас. Здравствуйте.
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 Меня зовут Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий.
Первый раз звонился.
Да, я вижу, да.
Вы по поводу ограничительных законов, да?
Я по поводу того, что ограничительные законы всегда декларативно направлены против террористов, а ловят нас, тех, кого легко поймать.
И сразу вам скажу, я как бы атеист,
да.
Но при этом по делу, например, вот этих идиоток, которые там плясали в храме там...
Но это давно было, сейчас, сегодня суд, в Барнауле.
Нет, закон должен быть, я думаю, но вопрос в том, кто его применяет.
Ну да.
Вопрос в этом. Закон должен быть, потому что если его не будет, то, так скажем, будет беспредел.
А почему будет беспредел? Вот попробуйте, подумать.
Потому
вот
что потому что люди не умеют пользоваться свободой, потому что нет пока что культуры пользоваться свободой.
А как она возникнет?
Она возникнет, когда, значит, те, кто, так скажем, в мантиях будут регулировать эти вещи.
Смотрите, я когда-то разговаривал с Григорием Алексеевичем Явлинским, мы ели там пирожки и пили чай где-то, сказать, там на Рублевке. Вот. И он мне привел, он, не я, а он, привел мне пример. Он мне сказал: Сергей, вот посмотрите, есть сейчас нехватка, ну это 90-е были, да? Нехватка полиции, и на целом ряде участков дорог вообще нет ни одного полицейского, ни одного гаишника. Ну их просто ноль, да? И там не увеличивается количество смертей. Ну, вот их сколько было, столько и есть. То есть больше не становится. То есть надзора нет, и в момент, когда надзора нет, люди, приосанившись как-то, чуть-чуть приосанившись, начинают сами стеречься. Ну, как-то осторожничать. Понимаете?
Нет,
то есть плетка...
Это глубокое заблуждение.
Вы считаете, что это заблуждение? Вы считаете?
Конечно, конечно. Потому что урок незакрепленной крови плохо усваивается. А вот.
Не
люди
знаю.
Понимают, ну, большинство людей, я думаю, которые не потому, что они плохие, ну, потому что они так привычны, потому что пока
знаете,
вас не отшлёпает отец, вы не поймете, что это плохо.
Есть такая вот логика, которая та, о чем вы говорите, есть логика. Ну тогда скажите мне, почему в советское время именно самых хулиганистых обормотов ставили секретарями организации ВЛКСМ, и они руководили так, как будто они всю жизнь были чиновниками. Потому что доверие к людям порождает порядок, а недоверие порождает хаос.
Нет, они стали во главе, потому что они изучили законы, первый урок кровью
закрепили. Ну подумайте, давайте так, мы сейчас-то не придем к выводу, просто продолжайте об этом, может быть, когда-то вернетесь к этому, подумайте. Люди, когда им дают доверие, начинают сами чуть-чуть взрослее себя вести. Ну, повзрослее, понимаешь?
Ну да.
Ну вот это правда. Это правда. То, что мне говорил Явлинский, это правда. Что есть дорога, на которой не был пост ГАИ, потом его сняли. Сняли и куда-то уехали все. Нет никого. Никакого поста ГАИ. Камер тогда не было сроду вообще. Никаких камер не было. Понимаешь, да?
Да.
Значит, вдруг никакого надзора. Все. А он говорит, скажи, пожалуйста, а увеличивается количество смертей, так сказать, там, сбитых людей? Он говорит, ну я вот узнавал. Он сказал, нет, не увеличится, нет. То есть люди, понимая, что за ними никто не следит, чуть-чуть осторожнее ездят. Ну, никто не следит, понимаешь?
Угу. Ну, как и все равно бы... берут с собой страховку и документы, да.
Да, берут, тем не менее. Но они все равно начинают ездить поаккуратнее, потому что никто не следит. Ну, как бы своя шкурка-то дорогая же, шкурка. Шкурку хочется сохранить, понимаешь?
Да.
А когда за тобой следят, ты начинаешь выделываться. А когда за тобой не следят, ты начинаешь аккуратничать. Потому что, ну, все, теперь ты... Ты крайний, ты в окопе. Ты на краю крыши, понимаешь? Ты на краю крыши. Представь себе, что есть крыша, на которой вы танцуете. На крыше. И по периметру стоят солдаты. Ну, солдаты, не знаю, полицейские, неважно. Какая-то охрана, которая не пускает вас к краю. Ну, не пускает, и все. Они говорят, знаете что, вот черта, желтая черта. Вот 2 метра от края крыши, вы можете танцевать сколько хотите. А вот переступать черту запрещено. Понимаешь, да? Теперь представь себе ситуацию, когда мы видим, как эта охрана построилась гуськом и куда-то ушла. Ну, идут и идут, все, уходят. Смотри-ка, глянь-ка, никого. Никого. А мы продолжаем танцевать. У нас музыка, там адский рейв и все. Понимаешь? А охраны не стало. Слышь? Нет никого. Скажи, пожалуйста, мы что, бросимся с крыши? Ни хрена.
Навряд ли.
Ни хрена. Мы станем аккуратно друг другу говорить. Спокуха, ребята, вот желтая черта. Вот желтая черта. И все. Почему? Потому что никто не охраняет. И теперь мы все охранниками стали. Мы все танцующие, пьяные, бухие, озорные, шалопаистые, мы стали охранниками. Охрана-то ушла? Соответственно, ответственность пала на нас. Была ответственность на них. А теперь на нас. И мы, как охранники, теперь аккуратно друг другу говорим. Так, ребята, зачем? Ну, желтая, это же, так сказать, там, это же серьезная фигня. Давайте не будем. Зачем мы? Зачем? Ну, все. Внутри, давайте внутри. Продолжаем внутри. Все. Понимаешь? Мы начинаем становиться обществом. Мы становимся взрослыми. Взрослыми только тогда, когда мы отрекаемся от тьюторства со стороны взрослых. То есть, когда мы выходим из-под этого колпака. Мы становимся взрослыми. Я ушел из дома в 16 лет. В 16 лет я мог вести самую самоубийственную практику жизни. Я мог, у нас были палестинцы с гашишем и так далее, и так далее, и так далее. Почему я не стал этого делать? Потому что ответственность пала на меня. Все очень просто. Ответственность пала на меня 16 лет, я один. Один, одинешенек. Все, я родителей видел раз в полгода. Раз в полгода. Мне говорят, ты пойдешь с нами? Я не знаю. Не хочу. Понимаешь? Почему? Потому что это моя ответственность, моя шкурка. Моя шкурка. Понимаешь? А если бы надо мной была мама с папой? Справедливо. Тут обсуждали одну тему, мне жена говорит, так ты же не москвич, ты жил в общаге. А если бы ты жил в квартире с мамой с папой, в 16 лет был в университете, ты бы оторвался по полной, из-под мамы с папой это выскочить сладко.
Конечно.
А поскольку я жил один, как сукин кот, и видел маму с папой раз в полгода, то я не отрывался. А зачем мне отрываться? Я же взросленький. Я могу хоть что хочешь сделать. Хоть что хочешь. Вообще все на свете мог сделать. Все. Понятно? Да. Все. Поэтому я и не делал ничего. Я ничего не делал. Понимаешь? Потому что мог все. А если бы мама с папой надо мной висели, я бы озорничал. Я бы и покурил, я бы и то, и сё, и треть 25-е сделал бы. Но я ничего не делал. Потому что я понимал, что я и есть последний окоп цивилизации перед дикостью. Я был последним окопом. За мной дикость, понятно? Никакой мамы с папой. Поэтому русские люди, поскольку за ними следят, я продолжаю спор с этим слушателем, поскольку за русскими людьми постоянно следят мама с папой, они идиотничают. Они идиотничают. Отпустите, уйдите, охрана, уйдите. Росгвардия, ОМОН, все, уйдите. Посмотрите, как люди вдруг станут взрослыми. Но они станут взрослыми. Ну, мне кажется, а может нет? Не знаю. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, тогда получается, что Кропоткин был прав?
Кропоткин вообще гений, абсолютный. Был прав от первой буквы до последней. Конечно.
Все, спасибо.
Спасибо. Это и есть, конечно, священная анархия. Священная анархия как самоуправление. Конечно. Алло, 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Просто вам повезло, что вы жили в порядочной семье с хорошими устоями. А вот если бы вы были в какой-то другой семье, вот, менее благополучной, у вас папа высокообразованный, и вас воспитывали все время на том, чтобы вы сами как-то себя проявляли, давали вам возможность уже в детстве принимать какие-то решения, где-то вас поправляли,
ну, поэтому быть, вы
росли таким замечательным человеком.
Нет, безусловно, нет. Я абсолютно, вы не представляете, вы бы содрогнулись, будь вам дана возможность заглянуть внутрь меня, вы бы содрогнулись. 7373948, 7373948, алло, здравствуйте. Алло. 7373948, что вы говорите? Я порядочный внутренний человек, она говорит. А папилломавирус? А вирус герпеса, наконец? А этот самый, какие вот это,
как это называется? Хеликобактер?
Хеликобактер? Нет. А? Или как это называется?
Все-таки...
Я забыл, какая. Нет, а хелика? Если бы вы заглянули внутрь меня и увидели все эти существа, вы бы содрогнулись. Алло, здравствуйте. Нет, у меня что-то такое с телефоном.
Михаил.
Михаил, добрый. Прошу вас. Да, прошу вас.
Правое от первого и до последнего слова.
Да.
Просто. Идеально вы все сказали, так и есть. А кто заблуждается, а почти все относительно Кропоткина, советую сделать своей настольной книгой «Записки революционера» Петра Алексеевича Кропоткина. Это, знаете, выше литературы вообще нет. Обязательно проще, вы поймете, что это был за человек, и что такое анархия, что такое анархосиндикализм.
Да.
Это будущее человечества, это договоренность, это отдельных групп общества, о поведении, о морали и так далее. Это ограничение государства в той его части, где оно развращает людей. Радищев сказал, что каждый человек рождается свободным и по мере своего взросления отдает часть своих свобод государству, становясь гражданином. Так вот, свободы-то он отдает. Только вот государство его гражданином не делает. Оно отбирает у него гражданские права с первой же минуты. И это мы видим в ужасающем социальном обеспечении, там, где социальное
государство. Нет, давайте говорим, а инфантилизация, вот главное, инфантилизация, а затем время от времени государство делает вас детьми, а потом выставляет за порог, заставляя преодолеть ужас сиротства.
Вот, конечно, вот гражданином оно вас не делает, потому что оно должно обменять вашу свободу на ваши гражданские права. Да,
спасибо, Михаил, просто время. Я хотел вот эту формулу сказать. Государство делает вас детьми, на время от времени, столкнувшись с трудностями, заставляет вас пережить опыт сиротства, ужас сиротства. Вам говорят, так, ну все, вы свободны. Типа как 861 год. Ну и много других примеров. В движение.
Подъем. В движении.
В движении. 4 балла. Шоссе энтузиастов привычно остановилось. Новорязанка тоже. К Нижегородке едет плохо. То есть не едет. А значит, это Люблинская улица плохо едет к текстилям. Ребят, что-то вы это густенько подзабились. Может, что, решили работать? Схренали? Что это, с головой непорядок? Ведь еще август, отдыхайте. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет гранёнок Сережа.
Десять часов шесть минут, вторник, 7 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Сергей Даренко, доброе утро.
Настя, когда я посмотрю, это празднично я звучу сегодня, это мне кажется, что... 63-54, вот я и празднично звучу. Ну нет, ну не 64-30, правильно же, как мы видели в воскресенье. Все-таки. А вчера было, правда, чуть получше с рублем, ну ничего, похоже. 73-55 евро. 63-53 к доллару. Нефть 74-18, но это нам не поможет. 1-15-77 в главной паре. Примерно все похоже. А ваш излюбленный биткоин, мадам, уехал за 7 на 6-956. Все прекрасно, прекрасно. Я верю в рубль, несмотря на все подножки и яростное уничтожение, которое ему творит русское правительство, он все-таки сколько-нибудь простоит. Ученые из Национального института науки и технологий Ульсана, Ульсан — это Южная Корея, разработали прозрачное и безопасное покрытие, наномембрану, которую можно наносить на кожу человека, и она становится и микрофоном, и динамиком, что очень интересно. Мембрана, то есть тебе на кожу наносится, распыляется бесконечно тонкая пленка, которую не видно, ее как пленки ее не существует с точки зрения человеческого зрения. Да? Какие-то молекулы, которые становятся микрофоном. Она преобразует звуковые колебания в ток, передавая сигнал на записывающее устройство. Как это прелестно. В режиме динамика устройство подключается к передающей записанную гаджету и воспроизводит звук в качестве динамика. То есть сама эта пленка, прямо пленка и есть динамик. Твоя спина, например. Твоя спина пишет звук.
Да.
Или какая-нибудь, не хочу сказать грудь, но это будет не очень обидно. Нет, грудь, ну грудина, у тебя же есть грудина такая, ну косточка.
Даже не знаю.
Может быть, и есть. Вот здесь посередке есть грузина? Она становится микрофоном. Она становится и микрофоном, и динамиком.
Угу. Передачу будут прямо в ухо передавать, да?
Ты понимаешь, что мне?
Помните, у кого-то...
Нет, ты понимаешь, за это будут сажать отдельно. В России же запрещены скрытные способы наблюдения.
Да.
Если у тебя вся твоя кожа и есть, собственно говоря, микрофон,
да,
то тебя посудят. Посудят? А как будут бить? Вот как тебя начнут бить, когда у тебя кожа микрофон?
Да.
Это же проблема?
Да, сначала надо будет покрытие снять.
А как покрытие снять?
Помыть, наверное.
Представляешь да. себе в синовцев, банке. Тюремщиков, которые будут тебя венечками охаживать, срывая покрытие, потом осколупывая его как-нибудь, может быть, мочалками, а потом опробуют.
Но они и сами будут все в покрытии.
Потом будут непристойные анекдоты рассказывать, непристойные анекдоты с ключевыми словами, и смотреть, всегда дошло куда надо или не дошло. Все-таки, может быть, микрофон по-прежнему работает. Корейцы придумали микрофон, который есть нанопокрытие кожи. На кожу наносится нанопокрытие. И это и есть, собственно говоря, микрофон. Управлять, включать и выключать этот микрофон можно жестами. То есть, секундочку. Да, жестами. Ну, вы, например, там, не знаю, расставляете пальцы, микрофон начинает писать. Потом вы сжимаете пальцы в кулак, микрофон выключается и так далее. Понимаете, о чем я говорю? Но это... Или вы не понимаете, я не знаю, с кем я имею дело. Может быть, никто не понимает? Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Новости техники замечательные.
Да.
А кожа же у нас из чешуек состоит, которая отшелушивается. То есть микрофон... Пленка...
Постепенно можно отшелушить.
Это... Нет, она просто в процессе использования, она будет... Ну, периодически, как бы, в дырочках, это один момент. А второй, когда в режиме динамика, кожа же будет, ну, эти колебания, они в обе стороны передаются, и на воздух, и
да.
на кожу.
Да,
то,
да,
например,
да.
Если девушка сделает на груди Егора Крида, будет слушать, и вот будет грудь ее в такт песни подписывать.
Это очень четко. Слушай, Юночка, так значит, тогда синовцы, прежде чем вас бить, меня, например, бить, да, они должны будут поместить меня в карцер и ждать, когда эпидермис отшелушится.
Ну, в принципе, да, даже. То есть можно не прикасаться руками. А
либо они мне сделают солярий, так, чтобы я сгорел в солярии, эпидермис раньше шелушился.
Да, точно, и кожу так обдирать.
На носу, да. Представляешь? Ну, скажи на милость, ведь это Корея. Но Корея, она идет путем прогресса, в отличие от России, как вы хорошо знаете. Мы идем...
Там, кстати, бабки-гадалки не переводятся на главных улицах у метро. Сидят, ну, у них такие раскладные стульчики, стольчики. И ты подходишь, и там, ну, они хиромантией занимаются, и что, ну, это...
Хиромантия — это по рисунку ладони, да?
И еще что-то там расклад. Очень популярная услуга.
А по-китайски вот это смотрят, стихии, там, сказать, там, в зависимости от владыки судьбы.
Но я не погружалась.
Не знала, да?
Да, да. Но мне было это странно, я думала, вот они ходят с телефонами.
Значит, нет, мы в основном заняты духовностью, а китайцы, корейцы, японцы, в данном случае корейцы, заняты наукой, понятно, да? Поэтому мы все равно их опередим, почему? Мы будем первыми в духовности, правильно я говорю? Мы будем первыми в духовности. А они, соответственно, там в своих вот этих вот научных изысканиях, которые нам глубоко противны. Скажу, за пропавшую в Губахе девушку прокрутил через мясорубку женатый любовник. А можно вопрос? А что жена любовника?
Она написала, сказала следствию, что не знает, что и сказать после этого.
Не знает, что и сказать?
Да, к ней
журналисты стали звонить.
Но он ушел. У него малолетняя дочь, но он ушел из семьи год назад.
Ах, так он ушел.
Но не развелся. Но она как-то... Говорит, ну раньше, говорит, сильно меня не бил. Ну, бывало, что руку понимает.
Ну,
странная история.
Как у всех. Как у всех. Кого не бил? Жену или вот...
Жену не бил, вот которая с ребенком, которую бросил.
Ну, нет, побивал, она говорит, побивал.
Ну, да.
Но как-то не затягиваясь. То есть так, не так, чтобы ломать кости, нет.
Нет, не так.
Побивал так, ну как все. В Пермском крае расследуют жуткое убийство 27-летней жительницы Губахи Татьяны. Татьяны. Ее, вероятно, убил 36-летний Дмитрий, который с ней дружил гормонально. У него была гормональная дружба. Он разрезал тело девушки на куски. Ее искали более 2 недель. Она решила переехать из маленького местечка своего, городочка, в краевую столицу. Краевая столица, товарищи, она рвалась к свету, к духовности. Значит, подождите, минуточку. Она в Пермь переехала, в Пермь из Губахи.
Ну, это она пермский, была... Губаха — можно... это пермский край, у них внимание. Естественный путь.
Смысл был в том, чтобы ей из Губахи покинуть Губаху, отряхнуть прах родных, так сказать, пенат со своих ног и переехать в великую столицу человечества Пермь. Правильно я рассуждаю?
Угу.
Хорошо. Она должна была туда переехать. Из Губахи, запомните это название. Но она должна была переехать в Пермь с Дмитрием, вот с этим ее возлюбленным, который женатый, ну, неважно, и не сильно бил жену. Первым забил тревогу отец девушки. Он пытался выйти на связь с дочерью, а она не отвечала. Тогда волонтеры и полицейские пошли ее искать, и выяснилось, что в Пермь Дмитрий приехал уже один. И когда его задержали в Перми и спросили, почему ты приехал один, он тотчас рассказал, как он убил подругу. Моментально все рассказал. А что он сделал? Он ее разрезал и все куски мяса, какие были, пропустил через мясорубку. А значит, фарш смывал в унитаз. Фарш смывал в унитаз. Часто ревновал возлюбленную. Часто ревновал. Ну вот, собственно, ревновал, видишь, вот. А? Наверное, небезосновательно. Наверное, может, она хороша с собой была. Как да. не заревнуть? Это Губаха. Губах. Нет, а кости он не мог вот перепустить через...
Нет,
у него не было.
У него любая хозяйка.
Тут нужна была, знаешь, что нужна была тогда да. для костей? Переработка для сучьев, как в этом американском фильме, который для дерева вот это.
Да. Но это не у всех есть дома.
Обзавестись. Помните этот фильм ужасов, где студенты, значит, с этими самыми, с двумя жителями села, леса, собственно говоря, сражаются? Такой был фильм. Ну, хорошо. Еще Губаха, та же самая Губаха, когда вы начинаете искать Губаху, оказывается, что Губаха — это особое место в Перми. Следует к нему присмотреться.
Может быть, поехать в отпуск туда?
Нет. Наоборот. Наоборот, не в отпуск, а в квест какой-нибудь страшный. Страшный квест, вооружившись тремя автоматами. Оказывается, что там, в июне, когда мы видим в июне, Губаха — это сейчас, вот это сейчас Губаха. А в июне. Четыре девушки надругались над сверстницей из-за того, что она увела парня, как им представлялось. Им 19-20 лет, они ворвались в квартиру пострадавшей, пытали ее на протяжении нескольких часов. Выдирали волосы, заставляли лизать половые органы злоумышленниц, а затем изнасиловали лейкой душа, включив самую горячую воду. То есть Губаха — это бойкое место, я должен сказать. Губаха. Запомните это слово. Губаха. Россия. 21 век. И как тебе это, Илон Маск?
Вы видели, что якобы он увидел, что есть... показывающийся у него часто хэштег, и он только понял, что это кириллица, якобы. Да? Как тебе, Илон Маск? Да, я спрашивал у подписчиков, что это значит.
Интересно. Да. Хорошо, давайте вернемся к нам. Вернемся к нам, а прямо от Илона Маска. В Архангельске прокуратура запретила читать младшеклассникам Гоголя, Горького, Толстого и Есенина. Но не всего Гоголя, а вот, кстати, то, что читали. Понимаете? А я начал вспоминать, я в Гоголе ведь есть какие-то ужасные вещи. Я помню, когда мне было... Например, я когда мне было 7 лет, пошел на Вия, встал и вышел из кинотеатра. Я лично встал и вышел из кинотеатра. Меня потрясла «Панночка в гробу». «Панночка в гробу», я посчитал, что это чересчур для меня, 7-летнего. Я встал, сказал, пошли вы в жопу, и ушел. Правда. Потратив 30 копеек на... билет, между прочим, перед этим. Ну вот послушай, или может быть 20 копеек. Прокуратура Архангельска сочла несоответствующему возрасту зрителей развлекательный мастер-класс под названием «Характер и я». Ну там имелось в виду характер как роль, характер, да, как характер. Представленный в апреле для учащихся начальных классов ряда городских школ студентами Архангельского музыкального колледжа. Прокурорская проверка была начата под воздействием Общероссийского народного фронта. Авторам обращения не понравилось, что для упомянутого мастер-класса были зачитаны монологи из произведения «Невский проспект» Гоголя, «На дне» Максима Горького, «Крейцерова соната» Льва Толстого, «Черный человек» Сергея Есенина, а также показаны акробатические этюды из «Чикаго», из мюзикла «Чикаго». Прокуратура признала, что эти выступления для учащихся начальной школы не соответствуют их возрасту, интересам и потребностям. А какие у них потребности в носу ковырять? У них потребности ковырять в носу. Я не понимаю, какие потребности могут быть у учащихся младших классов? Ты помнишь себя в младшем классе?
Конечно.
Какие у тебя были потребности, кроме рогатки и томагавка, сделанного из украденного уголка на стройке? У меня вот были томагавк и рогатка в главной потребности.
А кусок замазки. Велосипед.
Велосипед, томагавк.
А в ножички вы не играли?
Ножичек у меня уже был с 4 лет. А в 7 лет главным приобретением, моим приобретением как личности, был томагавк. Прекрасный томагавк, не один, который я сделал себе из таких кусочков, которые мы крали на стройке. Мы крали на стройке такие специальные фигулечки, буквой Т, стальные. Из них делали прекрасные кованые томагавки из дамаскской стали. Правда. Мы кидали их друг в друга, и вот и в сарае наших близких и так далее. Это было очень прекрасное время. Я не помню никаких других потребностей. Сказать мне тогда... Да, тогда я научился мату. Еще я научился мату в начальной школе. Если тогда мне сказать Николай Васильевич Гоголь... и что же? Нет, в 8 лет я впервые прочел «Войну и мир», правда. В 8 лет я прочел «Войну и мир» впервые. Может быть, это... Но это не Крейцерова соната, согласись. Правда же?
Да.
Мою душу испаскудила красивая Элен с голыми плечами.
Покатыми.
Покатыми голыми плечами красивая Элен испаскудила мне мою 8-летнюю душу. И сцена, где Наташа Ростова предлагает своему кузену Борису целовать куклу. Это проникнуто невероятным эротизмом. Вот эта сцена тоже меня испаскудила душу. Вот я до сих пор не могу оправиться от этого. Понимаешь?
Да мы все не можем до сих пор оправиться.
Вот видишь. Скажи, пожалуйста,
да.
Депутат Госдумы Ирина Яровая выразила недоумение, что школьники вместо Евгения Онегина читают чудовищное произведение «Повелитель мух» Голдинга. Ну ладно. Значит, я к чему? Детям надо, конечно, цедить каким-то образом.
Ну а как? А что? Вы знаете, вот наш список литературы...
Подходов к воспитанию...
С первого на второй класс...
Подходов к воспитанию на самом деле два. Это сельский и назовем его способ Гаутама Будда. Нет, Шакьямуни назовем. Шакьямуни же фамилия Шакьямуни. Значит, назовем два способа. Способ Шакьямуни и способ деревенский. Деревенский – это когда дети видят все. Они, там, прижавшись к печке, видят, как бабушка бьет дедушку, а дедушка бьет бабушку, а собачки трахаются, а козы трахаются, значит, и все это, а папа пьяный, все это дети видят, понятно, да? Сказать, они рано воспитываются, и они рано познают жизнь, и они к ней относятся трезво. Ну, трезво, трахаются. А? Трезво. А значит, а второй способ Шакьямуни, когда ты знаешь царевича Гаутаму, держали в замке и запрещали ему видеть уродство мира.
Да.
Какой же лучше? Ну, скажи.
Дайте выберу.
Ну, скажи, какой лучше? Все-таки незрелую детскую душу не пускать в мир, в тяжелый мир, в опасный мир, в жесткий мир. Не пускать, пусть ему станет 30, и он уже это самое. Мы знаем одного еврейского юношу, который до 30 жил с мамой.
А что с ним было потом? Неужели он от нее ушел?
Потом было с ним такое, о-ля-ля. Не буду рассказывать. Значит, я еще раз, Шакьямуни жил довольно долго в замке, в доме, где его окружали благовония и прекрасные молодые люди. То есть никакой старости, никакой смерти, никаких болезней он не видел. Так что лучше?
Ну, по факту, конечно, дети живут как в сельской местности, в городах, естественно.
Лучше, чтобы жили как в сельской местности?
Да, они живут, это сельская местность для
них,
это интернет, который вы им даете, планшет.
Да.
Вот, и вы же не можете сидеть рядом и контролировать все время. Там, ну, вы настройки какие-то там поставили.
Но есть дозировка какая-то, в которой они должны потреблять этот мир ужасный. Есть дозировка или нет?
Сами возьмут то, что им надо, то, что им не надо, они отвернутся.
Пропустят. Конечно. Но есть пагубный перверсивный интерес у детей, не может не быть.
А его остановить вы точно не сможете. Ну, почему не смогли? Не перверсивную,
но обычную. Ну, Шакьямуни-то смогли. Совершенно. Семья Шакьямуни смогла. Что значит не смогу? Смогу.
Равняемся на Шакьямуни.
На Шакьямуни. А что ты не такова? Ты же не даешь айпэды детям.
Не даю.
Значит, ты Шакьямуни в чистом виде.
Один час в неделю.
Анастасия Шакьямуни.
Есть дыра в заборе. Один час в неделю.
Нет, Анастасия. Анастасия Шакьямуни. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да.
Добрый день.
Здравствуйте.
Мы с вами, как люди, я верю в это, рассудочные, более чем страстные, да, должны понимать, что мы не сторонники крайности, и, конечно, ни Шакьямуни ваш, ни деревенский способ нам не годятся.
Так, тогда.
Есть возрастной ценз для потребления разных впечатлений.
Да.
Этот возрастной ценз, это и логично, и законно.
Да.
И если этот возрастной ценз соблюдать, то разные уровни страстности человеческого бытия дети будут постигать тогда, когда они к этому готовы и мозгами, и эмоциями, и, извините, гормонально.
Ну хорошо, тогда вопрос. А нет ли естественной регуляции, когда существо, назовем его существо, по мере развития, а развитие продолжается непрерывно, так сказать, там, условно говоря, значимое развитие, вот такое порочное, от 5 до 75 лет, да? Потому что в 75 лет они их уже тянет на групповуху, как вы знаете. Но уже на вуайеризм. То есть не реальную групповуху, а смотреть на групповуху. Так вот, значит, в 5 лет их не тянет смотреть на групповуху. Может быть, существо само регулирует свои запросы?
Конечно, нет. Конечно, нет.
Прошу вас.
Именно поэтому ходят очень такие достоверные слухи, что в деревенской местности, в некоторых ее местах, вот это развитие, о котором вы говорите, заканчивается с началом потребления спиртных напитков. То есть любое развитие заканчивается, начинается, даже, в общем говоря,
Это побег. Это русский побег.
Вот вам следствие бесконтрольного эмоционального и умственного роста.
Мне кажется, вот я позволю себе гипотезу, что существо способно отвернуться от того, что его не интересует.
Конечно.
Я попробую его защитить.
Похоже. Вот тогда появляются ребята, которые начинают проворачивать своих возлюбленных в мясорубках.
Я попробую защитить эту точку зрения. Настя, послушай меня сейчас внимательно. Давай исходить из этой гипотезы. Я не ученый, окончательного ответа, наверное, ни у кого нет, да? Но я думаю, что существо проходит... Какое это существо, да, назовем существо? Человеческое существо. Человеческое, не будем делать секрета из того, что существо человеческое. Оно проходит некоторые этапы развития, в которые, если перешагнуть через несколько ступеней, ему просто неинтересно, либо омерзительно. Ну, гадко.
Да.
Ну, гадко. Понимаешь, да?
Да.
Значит, мы понимаем, что существо в этом возрасте, в данном конкретном возрасте, уже, мы не знаем в каком, ну, в возрасте X, 25 или ему 45 или 5, мы не знаем. Существо определяет эмоциональное насыщение. Я пытаюсь теоретизировать. Эмоциональное насыщение себя как подобающее или подходящее путем переживания ощущений Y. Да? Существо X в возрасте Y, вот так точно сказать. Существо X в возрасте Y насыщает себя эмоциями, такими-то, ну, потому что Z трудно сказать, потому что каждый раз они разные, в соответствии с собственными эмоциональными потребностями. Понятно, да?
Да.
Ты это понимаешь, да? Условно говоря, ты сегодня насыщаешь себя такими ощущениями, которые могли бы показаться тебе чрезмерными в 20. И абсолютно ужасными в 15.
Ну,
ты еще не дошла
до этих ощущений? Честно говоря, я задавалась этим вопросом, и я с удовлетворением приходила к выводу, что я довольно цельно. То есть я как вот думала в 15 лет,
так
я то, что мне было там, да, то оно, ну, да, то, чего я хотела и ждала, оно все то происходит, то и я довольна.
Ты не ищешь больше остроты?
Нет.
Нет. То есть ты сидишь на тех же самых фрикциях. То же самое. Все одно и то же.
Там нет фрикций.
Нет фрикций.
Я сижу, да.
То есть ты свой эмоциональный мир вдобавок насыщаешь вообще без фрикций.
Да.
Вообще без фрикций. Никаких слизистых не участвует.
Ничего нет.
Ничего такого. Все. Ну и хорошо. Значит, видишь, ты плохой пример. Просто плохой пример, извини. Тебя деквалифицируем. Но я думаю, что моя теория может быть верной. Что человек, я в 7 лет, был посвящен 9-летним юношей в его грязную, паскудную, недопустимую теорию возникновения детей. Он сказал, что они вываливаются из письки. Я помню это, и я помню свое возмущение этой грязной теорией. Я сказал, что подобные вещи, он может прекратить говорить в моем присутствии, что это действительно грязь, что он выдумщик и изврат, чистый изврат и подонок, и что, может быть, его это и касается, но точно не меня. Потому что я получился в результате операции, там еще что-то, аиста, там, ну, капусты и всяких других способов. Понятно, да, сочетание? Сложное сочетание всех этих способов. Значит, а он был подонок. Он был подонок, который вот такие вещи вот, так сказать, смел произносить. Понятно, да? Я дал ему резкую отповедь. Почему? Потому что я в 7 лет не был готов к этому.
Я сейчас считаю, что это страшно.
Да. Так вот я тебе хочу сказать, что, может быть, существо само определяет, что его насыщает, и отвращается от того, что ему не нравится. Я был способен отвратиться от того, что мне не нравилось. Понимаешь? Например, эта грязная теория до сих пор действительно вызывает во мне содрогание. Понимаешь?
Ну, почему вы думаете, что тому мальчику оно нравилось? Он, наверное...
10:30 новости. Вероятно, в этой моей теме необходимо также напомнить, что в Библии довольно много указаний на отношения мужчин и женщин, которые, да, тоже, которые тоже, поскольку это священное писание для целого ряда адептов, то это, в том числе, священное писание, каждая строка этого священного писания, да, и там... Адепты проходят через историю целомудренной Руфи, которая ночью возлежала у ног Боаза или Воза, по разным данным. Помнишь эту тему, да? Mm-hmm. А? Моавитянка Руфи, не помнишь, нет? Она потеряла, ну, она же была вдовой.
Да. Mm-hmm.
И она пошла вот в Иудею, потом там, уже впоследствии она приняла иудаизм. И у нее там был эпизод, когда она... на хозяин, мне кажется, он был хозяин, потому что он руководил работниками, этот Воз или Боз, значит, он увидел, как она пыталась взять колоски, и он пригласил ее, накормил, а потом сказал работникам, что вот если она, так сказать, там будет внутри их поля, то вы специально отбрасываете колоски, он говорит, пусть она берет, ее за это не ругайте, не надо ругать. Потому что она будет воровать как бы колоски, но не надо ее ругать. Это потому что, ну, он, ей, она ему понравилась. Вот, а поскольку она была, там какие-то сложные же схемы были наследования жен, ты знаешь, да, в древности. То есть жена, вдова, вернее, извини, наследование вдов, были сложные схемы. То есть вдова не могла просто блудить направо-налево, а должна была выйти замуж за брата своего мужа. Ну, муж умер, но в бою упал, неизвестно.
А то так все имущество непонятно куда уйдет.
Вот в том-то, конечно, дело. Нет, и там же в Библии конкретно об этом сказано, что она должна перейти к брату, а их первенец мужского пола, теперь уже с братом, угу, должен наследовать имущество павшего мужа, если детей не было.
Да.
Если детей не было. Понятно, да? То есть жена переходит к брату, вдова переходит к брату, брат с ней заводит детей, и первенец мужского пола забирает себе имущество мужа и носит его имя и так далее, и так далее, и так далее. То есть это сложная канитель. И Руфь, поэтому, так сказать, там были намеки на то, что она должна то ли за одного... Она, поскольку вдова, она должна выйти то ли за одного, то ли за другого господина. И вот эти господа до известной степени, поскольку она была молодая и красивая, если не состязались, то, во всяком случае претендовали, понятно, да? И она в знак покорности пришла, отбросив, насколько я понимаю, одеяло или что-то сказать там, это отбросив, открой его ноги, там есть фраза «открой его ноги», имеется в виду, наверное, покрывало с ними. Она возлежала всю ночь целомудренно в ногах спящего Воза. И это вот великий пример целомудрия.
Того, такой, как можно не разбудить.
Да, как можно не разбудить, да, да, абсолютно.
Это многим бы поучиться.
А? Да,
Да.
Вот такая тема. Поэтому в Библии тоже есть места, которые детям нужно как-то осторожно ввинчивать. Ну, как-то так, не противоречиво. Как-то не противоречиво. Можно поздравить тебя, Мань. Вот здесь какие-то достижения настоящие, большие. И вот празднуется продэмбарго. Сейчас праздник продэмбарго.
Да, и подорожание колбасы, вы правильно?
Нет, скажи мне про подорожание.
Мы там берем мясо местное для колбасы, правильно. Оно дорожает,
да.
И колбаса нет, дорожает.
Скажи мне, что эту публикацию, скажи мне, где она у меня? Вот, превысил, нет. Где-то было про колбасу.
В ведомостях было.
В ведомостях, да. Ну скажи мне два слова. Скажи мне, обнадежь, пожалуйста. Я очень надеюсь, потому что я против употребления колбасы.
Как?
Ну я краду из холодильника здесь, но так вот стараюсь по жизни запрещать. Запрещайте иногда баловаться.
Ну что вы,
понимаешь?
Самое вкусное, что может быть в жизни.
Правда?
Конечно.
Сейчас Настенька сейчас расскажет. Она подорожает. Да. В России резко подорожает колбаса. Это нас обнаружили. Об этом пишет ведомость. Рост стоимости сырья...
Они не говорят на мясо, они говорят все время сырье.
Сырье.
Я хочу обратить внимание.
Сырье.
Ни в одной статье я не видел слова мясо.
Мясо. Потому что мяса там нет. В колбасе нет мяса. Есть сырье.
Тем более.
Рост стоимости сырья может привести к скачку цен на колбасы и полуфабрикаты. Ведомости. Фиксируется более неконтролируемый рост. Сейчас фиксируется. Неконтролируемый рост оптовых цен. Какая-то прелесть. Все, сейчас понеслась.
Свиная лопатка в
лопатка
России.
Выросла на 17%.
На 53%
она раньше выросла. раньше выросла. А теперь на 17% снова выросла свиная лопатка. Какая прелесть. Еще свиные полутуши и свиные окорока без кости на 30%. Какая прелесть. А африканская чума стала причиной этого. И аномальная жара. Свинина дороже, когда жарко. Потому что жир капает с нее, и вес падает, понимаешь?
И тут бы нам
жрать не хочет скотина, а?
Лопаток подешевле.
Да, где-нибудь в Бразилии,
да.
Где нет аномальной жары. Где там, наоборот, холода, ты знаешь, стужа, все время метель, Бразилия. Вот, да. Но мы не можем. А почему в Бразилии не можем? В Бразилии почему?
В Бразилии?
Нет эмбарго.
Не знаю.
В Бразилии, наоборот, можно. Бразильцы очень много свинины производят. Серьезно. Слушай, я, если позволишь, все-таки праздник Россельхознадзора. Да. «Сжечь и закопать», газета.ру. Я читаю поэт. Россельхознадзор отчитался о том, что уничтожил 27 тысяч тонн продуктов. Вот это прелестно. Смотрите. 27 тысяч тонн продукции, мясо, рыба, сыр, овощи и фрукты было закопано и сожжено по закону о продэмбарго. Об этом отчитался Россельхознадзор. Они не только отлавливают санкционку, но и тратят миллионы рублей на ее уничтожение. Значит, закопано. И нет, когда закопано, это правильно, потому что это органика удобряет нашу землю. Если сыры закапывать в землю, сыры, покрыть Россию слоем сыра,
да,
то это как раз органика прекрасная, и это приведет к росту...
Может быть, новые энергоносители появятся.
Может быть, что-нибудь, конечно, да. конечно. Но если сжигать, я настаиваю,
да,
то ничего хорошего не будет.
Ну, тепло можно преобразовывать в электроэнергию.
Можно, но в этот момент они сжигают в полях. Они сжигают в полях, покрывая землю, наоборот, сажей и диоксином. Это очень плохо.
Плохо.
Надо наоборот. Товарищи, можно я обращусь к Россельхознадзору? С новаторской идеей. Сжигать не надо, друзья. Потому что когда вы сжигаете, вы в сущности ведете мир к разрушению. Неправильно. Покройте Россию слоем сыра. Вот что нужно сделать. Таким образом, чтобы перегной от сыра сделался фертилизантом, таким это удобрением прекрасным. Вот в чем дело. Я не понимаю. Смотрите, значит, 27 тысяч тонн было закопано и сожжено. Сейчас, секундочку. Только за последний год выявлено свыше 350 тонн незаконно ввезенных продовольственных товаров животного происхождения, как раз мясо. Мясо, фуагра и так далее. Понимаешь?
Да.
Намазать Россию всю фуагра, как прекрасный бутерброд. Всю, как есть, полметра фуагра захреначить. Понимаешь? Мы ходили и скользили здесь по фуагра. А? 7,5 тысяч тонн продукции растительного происхождения. Основной поток говорит Россельхознадзор, идет из Белоруссии и Казахстана. Они нас предали. Киви, лосось, пармезан с переклеенными этикетками идут из Белоруссии и Казахстана. Как это грязно с их стороны. С шпик, какой-то шпик ехал, 21 тонна. Его замороженная соленая свинина. Но шпик не прошел. Что, его сожгли, нет?
Это он хорошо горит, но он должен хорошо гореть.
Шпик должен хорошо гореть. Да, можно из шпика масло было нарезать кубики по сантиметру, сантиметр на сантиметр, и продавать для розжига.
А можно было перемолоть чесночком.
И намазать на Россию. Намазать. И намазать на Россию, чтобы всюду пахло шпиком с чесночком. Вот же в чем дело. В овраги какие-то засыпать шпиком. Там, кстати, под Воронежем прекрасные овраги. Вот их замазать просто шпиком доверху. Было бы прекрасно. Хорошо. На эту процедуру, только на одну в Новгородскую область, на сжигание продуктов было выделено 200 тысяч рублей. Смотрите, какая прелесть. А, значит, ну скажите, скажите на милость, ведь это прекрасный образ эпохи деконструкции. Согласись.
Деконструкции чего?
Деконструкции здравого смысла, вообще всего. Деконструкции. Понимаешь? Вот смотри, дети играют в цивилизацию. Ну, твои, да? Они строят из лего прекрасные домики, еще что-то, да?
Да.
А потом,
приходит Галина Сергеевна и все убирает.
Потом приходит Галина Сергеевна. И, внимание, она им говорит, нужно собрать все назад в ящики. И наступает эпоха деконструкции.
Да.
Ведь это же правда же?
Да.
То есть эпоха деконструкции, она продолжается, может быть, 15-20 минут, когда дети разбирают цивилизацию дотла. Дотла. То есть цивилизация разбирается в ноль. И вот эта эпоха деконструкции, она, на самом деле, она поэтична. 7373948. В этот момент могли бы тракторы ездить, размазывая фуагра там по ковру и так далее. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте. Скажите, что это символ. 27 тысяч тонн продуктов, уничтоженные Россельхознадзором, это символ.
Сергей, конечно, символ. Позвольте, имя не буду называть свое. Да. Это отличная схема, когда вы это все тянете через границу, потом тихонечко по документам это все херите в полях.
Ах, вот оно все... что! По конечно. Документам! Ах, конечно. Вот оно, где коварство кроется.
Конечно. Конечно, все, и потом всплывает.
А то есть специальная бумага существует, что их что-то закопали в полях?
Ну, я думаю, да, конечно.
А что
конечно.
Сжигают? Откуда идет дым? То есть что-нибудь все равно сжигают?
Ну, можно найти, можно найти.
Можно найти какие-то бумаги специальные, еще что-то и сжечь, что-то и показать. Правда же для телекамер?
Абсолютно.
Вот это прекрасно. Вот это прекрасный, прекрасный нас. Слушай, он говорит, что деконструкция производится неэффективно. Какие-то домики из лего прячутся за занавеску. Что?
Да.
7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Сергей, вот вы сегодня говорили, значит, о том, на чем так базируется. На византийщине, ордынщине и прусачестве.
Да, да, абсолютно. Три основы России, конечно, абсолютно.
Да, отлично. Вы забыли, есть еще четвертая основа. Есть еще такая варяжская. На викингах, на бандитах скандинавских. Такая вот заквасочка в России.
Да.
И вы знаете, вот эта вот история с пармезаном и закапыванием продуктов.
27 тысяч тонн. Мне страшно.
Да, да. Я вот я расскажу такую историю. Если вы не знаете, значит, варягов тоже в свое время пытались купить. Те же самые греки.
Да.
Да, они не покупались, они брали только оружие. А то, что греки привозили им золото, все остальное, они по существу закапывали землю. Поэтому очень часто находят варяжские клады. Понимаете, да, с мертвыми. Да. Они не оставляли себе. Они брали себе оружие, а остальное варяги не принимали.
Скажи, что они дикие люди. Дикие люди.
Да, потому что они абсолютно дикие люди, да. Они показывали, что мы не продаемся.
Я понимаю, я понимаю. Это отвратительно. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте,
Сергей,
Денис. Здравствуйте.
И Настя. Ну, на самом деле, у меня товарищ
27 тысяч тонн, а?
Рынок контролирует. На самом деле, вот предыдущий звонивший абсолютно прав. Ничего там не сжигается.
Ничего не сжигается.
Второй раз переклеивают этикетки, это, конечно, идет не в сети, это идет, как он говорил, вот эти рынки, которые есть.
Подождите, знаете как? Нет, давайте так. Французский сыр, превосходный, приезжает в Белоруссию, и там на него лепят, что он белорусский, верно?
Да.
Затем он заходит сюда, заходит сюда, и на него лепят, что он из Мухосранска.
Да, а по бумагам он сжигается, Ну, кто будет продукт нормальный, на котором можно деньги получить, кто будет его сжигать? Ну, какой дурак у нас в России, ну, у нас в России, кто будет сжигать продукт,
который можно продать? Но мы же видим это по телевизору.
Ну, нет, ну, там я подробностей не знаю, но там что-то, конечно, сжигают, я не знаю.
Какие-нибудь палеты старые там из магазинов, только какие-нибудь ящики, коробки.
Да, да, что-то сжигают, то, что стухло в супермаркетах, то, что уже... Ну, это же все понятно. Ну, кто будет сжигать продукт, который можно продать? Ну, это же глупость.
Спасибо вам большое, вы меня обнадежили. Я думал, что эпоха деконструкции абсолютно сотрясает Россию. Оказывается, нет, Россия сохраняет здравый смысл. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Андрей.
Да, Андрей.
Значит, коротко, часто бываю в Смоленске, считаю, да, смоленский рынок один из самых приемлемых по ценам, вообще по всем продуктам.
Да,
по мастерам.
Да.
Значит, прихожу тут месяц назад, вот, предлагают какой-то пармезан хороший, ну, там торговцы стоят.
Да, да.
Я говорю, а мне надо вот другой. Они говорят, другой приходи, говорит, через неделю. Говорит, здесь на таможне, говорит, у нас работают 3 бригады, ну, которые приговаривают эту продукцию.
Да, 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 да.
Вот. Значит, 3, говорит, бригады, говорит, хорошие, а одна, говорит, принципиальная. Вот, говорит, хорошие ребята будут работать, они нам, говорит, сольют.
А принципиальные, нормально, это, да, считается, что
а
они...
принципиальные, которые сжигают, да.
А, то есть есть и такие, есть и такие.
Да, 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 да. Ну, это то, что я слышал, вот то,
да,
что это вот...
Спасибо, да, вам большое. Спасибо, да, спасибо. Все, я верю в Россию, я верю в Россию. Я верю в ее народ. Елена, здравствуйте. С восхищением. Елена, с восхищением. Я верю в эту страну. Да, прошу вас.
Здравствуйте, Анастасия.
Да.
Сергей, ну понимаете, я слушаю, мне просто горько плакать.
Зачем?
Хочется. Знаете,
нет, не надо.
Почему? Потому
не
что надо. Налоги какие же, они закольцевали таможню своей вот этой СУР АСК НДС-2, система автоматического, да, контроля. Поэтому эти все байки, это байки,
да,
уже,
ну,
они сейчас
мне.
Все,
ну,
уйдут, потому что вся реализация, она видна. Понимаете, отслеживают ваш
ну,
рынок, как он
же
пошел.
Значит, ну рынки же. Но же, говорят, на рынках продают в Смоленске, на рынках.
Ну, значит, я не знаю, как они там это
вводят. Дискассовые машины.
Сергей, представляете, вот нам сказали налоговики, что к ним уже из Сингапура приезжают перенимать нашу систему вот этого автоматического контроля. Представляете, сейчас все скоро закольцуется, и все это вот эти
рассказы. Хорошо, а как мы с вами, нет, давайте, а как мы с вами уйдем от матрицы, как?
Никак, Сергей, придется мне списаться.
Нам придется куда? Нет. Мы куда-нибудь спрятаться должны. Мы все-таки же с вами, мы же бакунинцы. Мы же бакунинцы. Мы должны спрятаться.
Сергей, чип на лоб или в руку, как там, и все.
Не хочу. Ладно, все. Значит, они продают на рынках, ну, сказано же, без всяких кассовых аппаратов. Надо до Смоленска было. Я поехал в новую Ситинку, полный дурак. Ты знаешь, я ездил к вам в Петербург?
Да что вы?
Что? Вот я тебе рассказываю. Я сел на мотоцикл в 9 часов 17 минут утра.
Когда?
В субботу. Сейчас скажу. Ну, 10 дней назад, где-то так. Не в эту субботу, а в прошлую. Я сел на мотоцикл в 9 часов 17 минут утра.
И что, доехали?
И решил, что мне надо доехать в Петербург, и вот какой будет сюрприз. Сюрприз. Вот, и я поехал, и доехал до новой Ситинки. Внимание, 405 километров. 405. От МСК до новой Ситинки 405 километров я проехал.
Так, вам осталась меньшая часть.
Мне осталось меньше, абсолютно верно. Мне осталось меньше 300, да, правильно я считаю? Нет, 300. Ну, да. Ну 300 там, осталось 300, и может быть, меньше 300. В новой Ситинке я понял, что нахрен мне не нужен этот ваш Петербург. Развернулся, прямо сразу левый поворот, развернулся и попер назад. Я бы мог, сейчас я говорю, съездить в Смоленск. Вот послушай меня. Вместо
оттуда?
Того, чтобы...
Из Новой Сити?
Да нет же, конечно. Я прошел 405. Нет,
да,
нет, до Смоленска 360.
Да, понятно.
360. Я мог бы не ездить в эту новую Ситинку, на черта бы она мне сдалась, а поехать в Смоленск и купить пармезан.
А вы ехали по платной трассе?
Чуть-чуть. Я поехал по трассе. Я тебе объясню. Платная трасса — скучнейшее место на планете Земля. Там никаких нет мусоровозок, никаких тракторов, которые бы загораживали дорогу. Там нет идиотов, дорожных рабочих всяких. То есть там ты едешь совершенно скучно. Ты выезжаешь на платную трассу и считаешь, что тебя как бы усыпили. То есть как сонамбула дальше. Понимаешь?
А сколько времени у вас ушло на то, чтобы 400 километров на мотоцикле?
Ну, дело в том, что я туда ехал бесплатно. Назад я чуть-чуть проехал по платной трассе, разочаровался и сошел с нее. Я вокруг Вышнего Волочка пошел по платной трассе назад. А туда я ехал прямо через Вышний Волочок, с гусями, с тетками, с бабами, с коромыслами. Весь фолк. Понятно, да? Значит, сколько времени? Ну, туда, наверное, может быть, часа 4, 405 километров. Ну, включая Москву со светофорами, всей фигней. Понятно, да? Химки там, ну, я ехал мимо пробок тихонечко, все равно 40 километров в час ты в пробке едешь, правильно? 40, ну, 45. Я больше не езжу в пробке. Да. На мотоцикле сквозь ряды я иду 40-45. Ну, так вот, значит, я доехал и назад из Новой Ситенки. Так я к чему клоню, мать? Я же не клоню к тому Петербургу. Я клоню, что не надо ездить в Петербург. Надо ездить в Смоленск. 360-360. Да. Это ближе, чем Новая Ситенка. Конечно. И все можно купить. А если доехать до какого-нибудь Витебска, то можно еще купить белорусских колбасок прекрасных. Ну, все. А? Слушай, значит, мне сейчас говорят, что Дмитрий Медведев написал несколько твитов.
Зачастил. Да, я вот тоже хотел сказать, но я думаю, может быть, я раньше не замечала, но...
Нет, он дал интервью, обратите внимание, на то, что Медведев дал несколько твитов и дал большое интервью Коммерсанту. Это говорит о повышенной медийной активности премьер-министра, и это следует теперь рассматривать только исключительно, с моей точки зрения, в рамках преемничества.
Да, наверное.
Нам надо придумать какой-то рейтинг преемничества и какой-то абсолютно умный, такой, чтобы его все цитировали и боялись. Какой-то рейтинг преемничества, может быть, пятерку. Но сегодня. Не будем пятерку, но на первом месте Медведев. На сегодня.
Да.
Ну вот сегодня, во вторник, на первом месте, как преемник Медведев. Да. Это принципиально важно, да? Хорошо, а? Серьезно. Слушай меня, за работницу своего должностного, что вытворяется с актрисами. Сейчас 55 минут, я не успею обсудить, но некоторые вещи я просто назову. Работницы, оказывается, работают в свое удовольствие. Это Коммерсанте сегодняшнем. За последние десятилетия уровень удовлетворения от работы рос среди женщин и падал среди мужчин. Свидетельствуют экономисты Национального бюро экономических исследований США. То есть женщинам работается все больше в кайф, мужчинам все больше кайф куда-то это самое, испаряется.
Лежит.
Да, на послевоенном рынке труда в мире работа стала менее утомительной, физически затратной. Для мужчин занятость теперь приносит больше стресса, меньше ощущения счастья, меньше ощущения осмысленности.
Почему так?
Женщины, ну потому что мы ходим, кажется, штучками трясем, но зачем мы ходим, непонятно. Значит, ходим на работу, которая постыла и неинтересна. Женщины, наоборот, на схожих рабочих местах, на тех же самых рабочих местах, испытывают больше ощущения счастья, значимости и осмысленности. Очень интересно и непонятно. Вот мы ведем с тобой программу «Подъем». Ты испытываешь ощущение счастья, да, значимости и осмысленности. Да. А я бессмысленности и несчастья. Ну, я бы так не сказал. Но это очень интересно, правда же? Очень интересно. И сегодняшняя еще одна статья. Что вытворяют с женщинами, это на Ленте.ру. Что вытворяют с женщинами в Соединенных Штатах Америки.
А что это?
Когда их пытаются сделать актрисами.
Что, просят изобразить куб? Что делают?
Нет, просят в основном, вот типичная просьба, это в заголовке, попросили раздвинуть ноги и направили камеру под юбку. Вот, и так далее. Миллион самых грязных выходок. Миллион самых грязных. Для того, чтобы стать актрисой и получить роль, об этом статья на Ленте.ру, приводится свидетельство. Значит, тело, женское тело.
Страшно подумать, что должны делать мужчины.
А мужчины ничего не должны делать, играть. Мужчины играют мужские роли, которые полны значимости, а женщины должны фигурировать на фоне... Вернее так, женщины должны стоять где-то на фоне, желательно обнаженными. Вот в этом суть женских ролей, понимаешь? И, к сожалению, сейчас с этим начинают бороться. Ну вот смотри, объявление, секундочку... Телеведущая, она приняла участие в прослушивании, на котором от нее постоянно требовали выглядеть сексуальной и горячей. В другом она предложила Фэллону сыграть женских персонажей в разных жанрах. Ну и так, сейчас, секундочку. Значит, есть один твиттер-аккаунт, который называется Pro Wrestling Media. Аккаунт постоянно ведет мониторинг никчемных женских ролей в сети, публикуя нелепые требования на кастинге. Например, женщина-актриса должна согласиться на облизывание и поцелуи со стороны других актеров. Например, она должна включать в роль поцелуй, эротическую прелюдию с арахисовым маслом и сэндвичем в желе. Дальше, она должна сыграть мистическую девушку, которая появляется на заднем плане в течение всего фильма, полностью обнаженной. Или она должна сыграть стройную, красивую, мертвую, будет лежать весь фильм на столе. Ну и так далее. То есть женщины возмущаются сейчас еще вдобавок не только тем, что режиссеры во время кастинга проводят их через постель, а еще и тем, что потом, когда они получают роль, они играют малозначимые роли, в основном обнаженные и бессловесные. То есть они должны молчать и быть голыми, точка. Вот это главная суть их роли. Это ужасно, и сейчас голливудские женщины начали с этим бороться. Я желаю им победы. Ура! В движении 4 балла. А? Сейчас. Да.
Подъем. В движении.
В движении 4 балла. У Пушкина адская непорядок на Ярославке сюда по пути в Москву. Здесь, в Москве, на 7 часов по циферблату отвратительно на третьем транспортном внешнем. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 7 августа.
Подъем.